такой вопрос. Я уже 4 года назад как закончила институт и никак не могу определиться со своим предназначением. Вот у меня то одна работа, то другая. В данный момент я работаю воспитателем детского сада, и вот у меня как-то...
Это тема сегодняшней лекции. Для женщин. Успех для женщин. Мы будем раскрывать тонкие психологические причины того, что женщина не может удержаться на работе. То есть, если конкретно вам говорить, то причина это такая. Вы замужем?
Нет.
Вот когда женщина не замужем, и у ней не хватает, будем так говорить, близких отношений с людьми, то она эти близкие отношения интуитивно, неосознанно начинает искать в деятельности. В результате ситуация для нее становится ранимой, потому что в деятельности близких отношений нет, там есть деловые отношения. И когда женщина ожиданий имеет от работы вот такие, чтобы она там была счастливой, то есть она ищет счастья себе, личного счастья от работы, то она находит там только одну боль, разочарование и непереносимость ситуации, которую она имеет. То есть другая ситуация совсем у женщин, которые имеют семью и там ищут счастье. Тогда у них появляется вот это, защитный такой фундамент, который дает им возможность где-то найти себе работу, работать и не сильно, так сказать, вкладывать свои ожидания внутренние именно в работу. Потому что чем больше женщина вкладывает ожиданий в работу, тем более чувствительной она становится к этой работе. Даже с точки зрения не только отношений с людьми, а с точки зрения всего, обстановки, допустим, самой деятельности и так далее. То есть работа с детьми – это ваша. Нормально, это ваша природа.
Вот у меня сейчас такое вот состояние, я не знаю, мне вот уволиться и искать другую работу.
Не надо, надо остаться там, просто послушать лекции и начать менять свое понимание жизни, менять свои цели, внутренние задачи. Вы просто, если вы глубокий анализ сейчас сделаете, почему вы хотите уйти оттуда? Вам не нравится обстановка, атмосфера, да, в которой вы находитесь? Эта атмосфера вам не нравится, потому что вы чего-то ждете от нее. Вот это то же самое, как женщина, мы сейчас говорили, муж психует. Потому что его ожидания от нее не соответствуют реальности. То есть он хочет от нее того, чего у нее нет. И поэтому он с ума сходит просто. То же самое у вас. Понимаете, вы от работы ищете того, чего надо искать от личной жизни. У вас парадигма внутреннего восприятия мира неправильно сформирована воспитанием. То есть детей, людей с детства, девочек воспитывают, что им надо выучиться сначала, стать образованными, стать успешными в жизни, а потом выходить замуж. Что именно их успешность является основным критерием успешного замужества. Это является прямо противоположным мышлением, потому что именно женщина, которая именно как личность созрела, то есть когда она любит людей, заботится о них, любит, а именно такая женщина успешно выходит замуж, а не та, которая созрела в деятельности. Да, это та, которая созрела в деятельность, наоборот, находит себе альфонса, который работать не хочет, и потом мучается с ним всю жизнь. Понимаете, то есть у вас неправильное мышление, восприятие мира, и его надо менять. И это касается самой деятельности также. Мы будем обязательно на нашей сегодняшней лекции и об этом также говорить, потому что успех человека в жизни часто зависит не от количества денег, а не от статуса в обществе, и не от того, насколько он эффективен в деятельности, понимаете? Заточенность на это является сейчас колоссальной, и люди просто с ума сходят в попытке понять, чем им заниматься, где больше платят, и как им повысить свой социальный статус, хотя это тоже нормальная идея. Но эта идея, она сейчас настолько гипертрофирована в понимании успеха, что люди реально разрушают свою жизнь. И вы тому пример. вы неправильно настроены. Из-за этого вы разрушаете свою жизнь. С работы с этой уходить не надо.
А в другую садку не перестроиться?
Будет еще хуже. Этот самый лучший из всех садов, которые вы перебрали. Там более-менее все нормально. Но вы все равно не успокоитесь. Потому что у вас неправильная настройка. Вот, допустим, приведу пример с микрофоном. Вот, допустим, если микрофон сделать очень чувствительным, то ни один лектор не сможет с ним работать. Понимаете? То есть, и начинаешь говорить, он там ловит все, что хочешь поймать там. Понимаете? Ваша настройка не подходит никому, ни к одному саду. Ваша настройка очень чувствительная. Ни один сад не подойдет для вашей настройки. Вам надо менять настройку. А настройка меняется, когда вы поймете, к чему стремиться в жизни. То есть вы успокоитесь по поводу этого, этой ситуации, если вы будете ожидания свои, поменять свои ожидания.
Еще такой вопрос. У меня личная жизнь тоже не складывается.
А, это все вместе. Мы об этом будем говорить с вами сегодня. Это серьезная тема, философская такая для вас. Я не смогу вам в двух словах все объяснить. Надо объяснять в целом, как устроен человек, как женщина, как мужчина. И если вы поймете это все глубоко, тогда у вас будет четко ясна картина, куда идти. Потому что я вот сейчас так, оп, и у вас все устроилось, не смогу сделать. Вам надо, может быть, несколько месяцев перестраивать всю свою жизнь, для того, чтобы у вас потом постепенно пошло все хорошо. Ну, хорошо, я рад, что я с вами поговорил, потому что это затравка на нашу лекцию произошла. Добрый вечер. Я рад вас всех видеть в этом красивом зале. Я надеюсь, что вам удобно, комфортно, и мы с вами приступим к нашей беседе. Вот. Я начну беседу с некоторых понятий, которые могут быть постепенно раскроют суть моего понимания вещей. То есть мы говорим с вами об азбуке успеха, то есть или успешной жизни. Это название соответствует названию книги, которую я написал много лет назад. Называется «Азбука успеха». Она сейчас издана. То есть у меня был семинар. По этому семинару, он такой семинар достаточно востребованный, много людей, сотни тысяч человек послушало эти лекции мои, и много отзывов положительных было на эту тему. Поэтому мы написали, уже как бы оформили это в книгу. Сейчас эта книга есть. И я буду вам говорить не совсем то, что написано в книге. И, ну, в принципе, идея та же самая, но то, что я сейчас буду говорить, это более углубленное понимание вещей, потому что книга сама написана по материалам, которые читались 15 лет назад. Но там также вставлены и те материалы, которые есть по этой теме в тех лекциях, которые я сейчас читаю. Но в целом очень, книга очень востребована. Она много моментов важных раскрывает в жизни человека. Я думаю, что этой лекцией, которую я сейчас прочитаю, я дополню эту книгу, и поэтому вы можете почитать ее и еще больше углубиться в эту тему, как жить успешно. Я начну с того, чтобы вам просто раскрыть разницу между западным и восточным мышлением в понимании этих вещей. Ну, допустим, в ведической медицине есть два понятия. Одно понятие называется арогья. Что это значит? Это значит отсутствие болезней. А другое свадьяя. Свадьяя означает, что человек очень сильно удовлетворен своей жизнью. То есть он чувствует себя хорошо в жизни. Так вот, знаете, в восточной медицине человек, который не чувствует симптомы заболеваний, не считается здоровым. Здоровым считается в восточной медицине человек, который чувствует себя удовлетворенным. Потому что восточная медицина считает, что если человек не чувствует себя в жизни удовлетворенным, он обязательно будет больным. Потому что именно психика человека или психическая структура человека отвечает за здоровье в том числе. И если в ней нет здоровья психической структуры, человек не удовлетворен своей жизнью, значит, в этом случае, несомненно, он скоро заболеет и телом. Поэтому аналогично этому можно также и к этой теме подойти. Понимаете, ну, по своей специальности и по своей популярности, может быть, я имею возможность общаться с людьми очень высоких социальных слоев. То есть можно сказать, что выше уже некуда, понимаете? И вижу, что вот с точки зрения удовлетворенности жизнью или ощущения глубокого счастья, вот большой разницы нет. Разница в чем есть? Понимаете, люди часто путают комфортную жизнь с удовлетворением. Ну, допустим, человека, у которого вообще нет денег. То есть он живет в какой-то маленькой квартире, там у него какая-то плохая работа, у него, допустим, не такая роскошная пища, как, допустим, у тех людей, которые имеют очень большой достаток. Но если давайте другим критериям обратимся, вот если этот человек чувствует себя счастливым, который вот так вот живет, может быть, бедной жизнью, то согласно восточному мышлению, этот человек более успешный. Понимаете? То есть вы можете, конечно, со мной поспорить, сказать, ну, Олег Геннадьевич, ну, извините, но вы даете вообще, ну, о чем базар вообще? Вот. Конечно, вы можете так сказать. Но я сейчас говорю о состоянии счастья человека. Понимаете, если человек счастлив своей жизнью, если ему все нравится, ему комфортно жить в маленькой квартире, комфортно есть не такую богатую пищу, если ему комфортно как бы жить в тех условиях, в которых он живет, то этот человек нормально живет. Понимаете, он испытывает счастье от своей жизни. Потому что нам вбили в голову, понимаете, за много лет пропаганды били просто в голову нам, что успех означает много денег, большая квартира и много комфорта. Понимаете? Вот это вот настолько сильно сейчас сидит у нас в мозгах, что какие-то другие варианты мышления мы не принимаем. Нам кажется, что именно это является успехом. И смотрите, интересно, я не буду вас призывать сейчас к тому, чтобы продать квартиру, остаться без штанов и с голой попой бегать за белочками в лесу. Вот, я вас к этому не призываю сейчас. Есть и такие философские системы мышления. Я не призываю вас к этому сейчас. Я призываю вас к тому, чтобы очень глубоко разобраться в мотивах, в ваших внутренних мотивах, и это поможет вам также больше зарабатывать денег, иметь более высокое положение в обществе и иметь социальную силу, экономическую силу, силу здоровья и все виды силы, которые дают человеку возможность быть счастливым. Потому что это все взаимосвязано. Допустим, если человек не чувствует себя счастливым, он и на работе никому не нужен. Понимаете? Даже просто в работодателе, если приходит человек на работу, устраивается, и работодатель видит, что человек замученный судьбой, его на работу никто не возьмет, потому что нас таких и так хватает. У нас как бы хватает уже таких людей. Зачем нам еще одна проблема? Нам надо находить непроблемных людей. То есть то же самое, допустим, может быть, девушка очень красивая внешне, и она может быть богатой. Но когда с ней начинает встречаться парень, и он видит, что у нее психика абсолютно не удовлетворена, то есть она испытывает очень сильное внутреннее напряжение, ей плохо, тяжело жить, то он замуж ее не возьмет, если он нормальный человек. А если он совсем как бы уже как бы свихнулся на деньгах и на престиже, то тогда он может ее взять замуж и получить очень серьезный как бы пинок судьбы. Понимаете? Потому что вот это вот наш крен, вот этот на то, что успех – это всегда комфорт. То есть мы путаем комфорт с успехом. То есть комфорт – это нормально. Ну, то есть я как бы не против комфорта. Это нормально жить в комфортной обстановке, иметь хорошую пищу, хорошее жилье. Как бы это нормально все. Но еще раз повторяю, что если человек только это считает успехом, то даже и комфорт он потеряет. Потому что если он так настроен в жизни, то приходит время, и он в этой обстановке разрушает свою семью, потому что у него нет нормальных отношений, теряет нормальные отношения с детьми, у него портится здоровье, и комфорт этот ему 100 лет уже не нужен, понимаете? То есть он живет в нормальной обстановке, у него денег хватает, у него нормальная квартира, а счастья все равно нет. И это то, что я сейчас вижу у многих состоятельных людей. Понимаете, вот этот крен в комфорт или в желание престижа, успеха и денег настолько сильно в голове человека сейчас преобладает, что зачастую люди просто, ну как бы, сами себе внушают, что у них все круто, понимаете, но по факту этого нет. Ну то есть приведу пример. Когда я жил в Москве, один человек, я не буду называть кто, потому что я уважаю всех людей на земле, я не хочу кого-то там, чтобы у меня лекция была очень крутой, называть имена и позорить кого-то, понимаете? Ну, я просто расскажу вам саму суть идеи. То есть один человек, который в свое время строил очень престижные дома, высокие дома в Москве, вот, и занимался этим бизнесом, он пригласил меня проконсультировать его. И когда я пришел к нему, там, ну, как бы он в этой высотке сам и жил, у него там охрана там и нормальные апартаменты. Вот, и я увидел, что его супруга находится в жутком напряжении, потому что я чувствую психику людей. Я увидел, что он сам тоже как бы о состоянии его внутреннем не алло. Я увидел, что его сын вообще как бы разочарован в жизни. То есть я, ну, всю семью, она вся у меня была перед глазами, потому что мы общались, они там занимались своими делами. Ходили мимо, здоровались там и так далее. Я могу это все определить. Этот человек вел себя таким образом, как будто бы он достиг совершенства жизни. Ну, то есть он смотрел на меня и говорил мне: «Что ты можешь?» Я говорю: «А что вам надо?» «А мне ничего не надо. Скажи, что ты можешь». Такое, знаете. Ну, то есть, я все-таки узнал, что ему надо, попытался ему это сделать для него. И потом, когда я уходил, ну, как бы, все, что ему надо было, он узнал про меня. Там, ну, то есть, он узнал, что я популярный человек, узнал, решил со мной познакомиться. Его цель была узнать, что он с меня может взять. Ну, то есть он узнал, что как бы все, что с меня можно взять, это не входит в сферу его жизненных интересов. Вот, поэтому он просто, ну, попрощался со мной. Мы с ним пообщались где-то часа полтора. И когда я уходил из его дома, то, ну, из его вот этих апартаментов, кстати, не очень успешных с точки зрения здоровья, потому что он жил на 40-м этаже примерно. Ну, то есть для здоровья это жесть. Потому что чем выше человек живет, тем напряженнее у него психика. Вот. Даже с этой точки зрения судить, как бы, его как бы понимание жизни, оно как бы далеко от совершенства. Вот. Ну, то есть, когда я уходил, секретарша спросила меня: «Сколько стоит ваша консультация?» Я сказал ей, что я никогда не беру денег за свои консультации. Это правда. Ну, то есть я ей сказал: моя консультация бесплатная. Я увидел на ее лице определенное выражение, которое указывало на понимание сути жизни вообще. Ну, всей жизни вот в этом месте. Она посмотрела на меня, типа: «Да?» Ну, так, типа. Ну, типа, ты, значит, Алёша такой, Алёша. Угу. Ну, хорошо. Вот такое, знаете, то есть, типа Алешу пригласили, ну, то есть, ненормального как бы человека пригласили к нашему боссу, а какого-то непонятного, понимаете, Алешу. Вот, ну, то есть, ну, как мне было интересно все это посмотреть тоже, потому что у меня есть свое мнение по поводу всего, что там происходит. Ну, потом у этого человека, соответственно, и судьба сложилась там. Он удрал из России, там много всего было. Вот. Но суть-то заключается в том, что даже тогда, когда он как бы показывал, что типа, ну чё, смотри, какой я счастливый, счастья там не нашел. Потому что с женой нет нормальных отношений, с сыном нет нормальных отношений, с людьми нет нормальных отношений. Одни понты и вот наслаждение вот этим вот комфортом, типа это и есть все, что есть, что самое лучшее в жизни может быть. Понимаете, а в сердце ноль. И никакого счастья внутри этого человека я не заметил. Просто, ну, как сам внушение, понимаете, человек выпендривается, делает вид, что у него типа все нормально. А ничего нормального нет. Потому что нормально это когда человек счастлив, понимаете, внутри. Счастлив именно. Не само внушение помогает человеку быть счастливым, не то, что он так развернул как бы пальцы веером. Это все не помогает. Отношения с женой, если они глубокие, чистые, светлые, счастье. Отношения с детьми, отношения с людьми вокруг, отношения с природой. И даже отношения с Богом должны быть, потому что бессовестная жизнь без совести тоже не дает счастья. Потому что именно совесть дает человеку саму эту идею счастья, энергию счастья. Давайте я как бы на примерах вот этих всех, которые я вам привел, теперь поговорю с вами о том представлении об успехе, который не только я имею, а также имеет Священное Писание, не только веды, а многие, то есть Священное Писание и мудрость человеческая, которая приведет вас не только к тому, что вы будете удовлетворены в сердце своем, а также и к тому, что у вас будут и средства на существование, и хорошее положение в обществе. То есть одно другое не исключает, а наоборот дополняет. И наоборот, когда человек стремится только к комфорту и к деньгам, и к положению в обществе, и не стремится к тому, чтобы его сердце наконец-то достигло гармонии с этим миром и счастья настоящего, тогда этот человек в конечном счете все, что он достиг, теряет. Потому что нет гармонии с женой, жена тю-тю. А это очень высокий уровень счастья человека, жить в семье или одному. Дальше нет гармонии с детьми, дети тю-тю. Нет гармонии со своим телом, здоровье тю-тю. Понимаете, если у тебя есть много денег, нет здоровья, зачем тебе нужно это здоровье? Ты дышишь в трубочку. Вот, сидишь в роскошных апартаментах и дышишь в трубочку, и жрать ничего не можешь, и спать не можешь. Зачем тогда все это тебе надо? Потому что у тебя нет здоровья, значит ничего нет. Ну то есть нет жены, нет детей, нет здоровья, и ты чувствуешь, что ты классно живешь. Бред. Понимаете? Ну то есть, как бы, вот давайте в эту сторону пойдем мыслить. Начнем с того, что и наоборот. Если у тебя есть хорошие отношения с людьми, у тебя сердце удовлетворено, наполнено жизнью, у тебя хорошее отношение к себе, к другим людям, то есть ты полностью как бы счастлив внутри себя, неужели ты не станешь успешным в деятельности? Неужели ты не найдешь нормальную работу? Неужели у тебя не будет высокий статус в обществе? Понимаете, как бы каждый руководитель ищет себе такого человека, чтобы он работал именно у него. Потому что вот эти вот люди, уставшие от жизни, замученные, больные, несчастные, они всех уже утомили, понимаете? То есть всем хочется работать с нормальными людьми. Поэтому человек, который действительно достиг внутреннего успеха, он всегда успешен в деятельности. Это 100% так. И как это все работает? Я сейчас буду по полкам раскладывать, но начну я с того, чтобы мы с вами понимали все на одном языке. Я поэтому примерно минут 40 этой лекции посвящу, как всегда, объяснению, как устроена психика человека. Потому что мы как бы живем внутри своей психики, пользуемся ей и не знаем ничего об этом. И тогда не о чем вообще говорить. Итак, Веды объясняют, что у человека есть три тела. Первое тело – это материальное тело. Это то, что большинство людей считают самим собой. Ну, то есть, и даже сами слова и термины говорят об этом. Допустим, мне говорят, человек умер. Человек вообще не умер. Понимаете, я могу видеть этого человека. Я являюсь свидетелем, что он не умер. Если мне говорят, какой человек умер, кто умер, говорят, называют мне, как его зовут. Я могу рассказать его характер, где он сейчас находится, понимаете, чем он занимается. Если человек умер, он нигде не находится, ничем не занимается. Понимаете, то есть умирает грубое тело. То есть мы себя считаем вот этим телом, оно действительно разлагаться начинает, все гниет. Но, понимаете, на самом деле грубое тело – это не я, это просто инструмент, с помощью которого я пользуюсь этим миром, я в нем живу. Понимаете, у человека есть три тела. Первое тело – это грубое тело, второе тело – это психическое тело, которое уже не умирает, и третье тело – это духовное тело человека, духовное или душа. Вот некоторые говорят «моя душа». Душа не моя, это я душа. Когда я говорю я обращаюсь именно к вечному своему, неизменному. То есть я и есть душа. Что это значит? Это значит, что некоторые говорят, ну, Олег Геннадьевич, ну, что вы это как бы, ну, хорошо, человек не умирает. Но если я потом дальше буду чувствовать себя по-другому, у меня будут другие мысли, то это уже не я, понимаете? Я-то умер. Вот это бред. Потому что в следующей жизни человек чувствует себя не по-другому. Он чувствует себя точно так же, как и сейчас. Но тело другое. Понимаете? Вот, и вы скажете, такого быть не может. Может быть. Давайте разберемся. Смотрите, у вас, когда вы маленький ребенок, допустим, вы маленькая совсем, да, девочка, допустим. У вас что, тело такое же, что ли? У вас тело совсем другое. Оно меньше по росту, по весу, оно развито по-другому. У детей большая голова по отношению к пропорциям к телу, а у взрослых маленькая. Вот, понимаете, все другое. Но это ты или не ты? Представляете, некоторые люди умудряются говорить, что это не я. Это, представляете, это в мозгах какой бардак, что я когда маленький был, это не я. Вот я это сейчас я. Замечательно, это тогда уже тебе точно надо к врачу. Вот, понимаете, то есть это был ты, просто тело было другим. Теперь возьмем, ну, пожилого человека, у него тело все измозжено, он худой такой, или наоборот толстый, он согнутый весь, как бы, и это я или не я, тоже я, понимаете, то есть тело меняется за всю жизнь, оно настолько сильно поменялось, что даже сравнений нет. Если взять пожилого старика и маленького ребенка, не все люди даже определят, что это один и тот же человек, понимаете? То есть не все люди могут сопоставить одно с другим, но это один и тот же человек. Тело меняется. Теперь, как бы, я чисто логически возьму сейчас, с вами поговорю. Если одну руку отрезать у тела, это я или не я? Я. Другую руку отрезать, я или не я? Я. Один негр, у него пол черепа оторвало, он жив остался. Половину прям черепа. Я или не я? Я. А если другую половину оторвать, а эту оставить? Тоже я. Сейчас сердце пересаживать начали. Сердце пересадили. Я или не я? Я. Печень пересадили. Я или не я? Я. Почки пересадили. Я или не я? Я. Тогда, значит, если все пересадили, все поменяли, это я, значит, я не тело. Все очень просто. Подумайте над этим. Теперь двигаемся дальше. То есть есть физическое тело, мы о нем больше не будем говорить. Мы будем, ну, будем касаться его, конечно, в жизни. Вот. Есть психическое тело, есть духовное тело. Что такое психическое тело? Веды объясняют, что у психического тела человека есть три составляющие. Первая составляющая – это каркас психический, в котором мы живем. Как он выглядит? Ну, примерно так же, как вот, ну, то, что мы видим. Только это можно увидеть на другом плане. То есть вот этот психический каркас человека, он копирует внешность человека. И он меняется с возрастом. Допустим, у ребенка один психический каркас выглядит по одному, у старика по-другому. Больше того, психический каркас, он даже копирует и одежду. Ну, то есть, вот психика человека, она подстраивается под вид человека полностью. Я вам сейчас расскажу, как это, я, ну, это в ведах описано, но как я это увидел и узнал, я вам расскажу. Один раз в Иваново я читал лекцию, это было где-то 15 лет назад, и нас поселили в квартиру, в которой только что недавно, неделю назад, ушла из жизни одна женщина, ну, из этой жизни имеется в виду, пожилая женщина. И я об этом ничего не знал, но когда я спал ночью в этой квартире, я когда приоткрыл глаза, у меня чувствительный сон, я иногда просыпаюсь ночью, я приоткрыл глаза, и в этот момент, когда человек находится между сном и бодрствованием, он может видеть психические тела людей, любой человек, не только, допустим, поэтому дети пугаются часто во сне, или люди взрослые, когда они это видят. Я увидел, я не пугаюсь, потому что я знаю, что это так, я увидел, как прямо мимо меня проходит пожилая какая-то женщина, как у себя дома там в этой квартире, но на тонком плане. То есть она идет, она как прозрачная, понимаете? То есть она, ее видно, но она прозрачная. И я крикнул, я испугался как бы, и она побежала и сквозь стену так, сквозь дверь, то есть не отрывая ее, прямо сквозь дверь, туда, в другую комнату. Меня заинтересовало, думаю, что за человек, что, почему человек в тонком теле живет в этой квартире. Я сразу связался с теми, кто нам эту квартиру дал. Они сказали, что по описаниям это наша мама, которая ушла из жизни неделю назад. Вот. Мы сразу начали искать фотографии, я нашел фотографии их мамы там в квартире. Конечно, это нехорошо было, то, что мы это сделали. Ну, так или иначе, мы нашли фотографию, посмотрели, о, она. Понимаете, вот как раз этот человек, который здесь жил, в этой квартире, передо мной предстал ночью. Самовнушения никакого быть не может, потому что я не был ни в курсах. Понимаете, то есть этот эксперимент, опыт доказывает на 100%, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Зодский спел. Вот. Ну, то есть, другими словами, ну, и не только индусы, и христиане говорят, что человек не умирает насовсем. И мусульмане также говорят. Это не только индусы, это все религии мира так считают. Итак, что такое психическое тело? Ну, то есть три части этого психического тела. Первая часть называется каркас психический, в котором мы живем, о котором я вам сейчас рассказал. Его называют на санскрите манас или ум по-русски. Видите, даже слова похожи. А вторая часть психического тела называется будх или разум по-русски. И третья часть психического тела называют чувство собственного достоинства или та штучка, которой мы испытываем счастье, и самодостаточность, самоудовлетворенность. И о ней мы все в этот раз будем серьезно с вами говорить. Итак, три части психического тела. Ум, разум и чувство собственного достоинства или эго человека. Давайте поглубже разберем все эти три тела. Тонкое тело ума или психический костов, психический каркас человека – это та психическая структура, которая является основой нашего существования. В ней есть два вида психических каналов. Одни питают энергией счастья грубое тело, то есть то, чем мы считаем собой. Вот. И также психическое тело, то есть есть два типа психических каналов. Одни дают здоровье грубому телу, психические каналы, то есть грубому телу тоже нужна энергия счастья. Поэтому веды считают, что черты характера, то есть черты характера находятся внутри психического тела, внутри этого психического остова, или настроение человека, что связано с чертами характера, влияют на здоровье. Например, сердце хочет доброты, нежности, теплоты в отношениях. И если грубые отношения, недобрые, то страдает сердце. Поджелудочная железа хочет гармонии совсем, чтобы не было обиды, злобы в отношениях. Если этого нет, страдает поджелудочная железа, человек реагирует на других. Если печень хочет спокойствия, если есть жестокость в отношениях, нет как бы ложь в отношениях, жестокость, несправедливость, тогда страдает печень. Желудок связан с деятельностью человека, поэтому если человек, допустим, трудится, у него, ему не нравится та жизнь, которую он ведет, то у него страдает желудок. Я, например, когда в армии был, там такие жесткие условия существования были, там дедовщина всякая и все прочее, и мне эта вся среда не нравилась, и у меня болел желудок. Понимаете, как только есть, ну как бы дембелем стал, только ушел с армии, боли закончились немедленно, и все, и, то есть я даже его не лечил, то есть я поезд сел, у меня желудок сразу начал нормально себя чувствовать, и как бы вот эта среда плохая, в которой я жил, закончилась, и все, и желудок перестал болеть. Но я не буду вам про все органы рассказывать, с чем они связаны, просто знайте, что то, что мы называем счастьем, это нужно также организму. И поэтому, если человек не чувствует счастья в жизни, не удовлетворен в жизни, хоть у него есть комфорт, уют, много денег, власть, там, популярность, все что угодно. Счастья нет, здоровья нет. Здоровья нет, жизни нет. Потому что больной человек не может быть по определению успешным. Ну, то есть, в чем успех заключается, он еле ноги таскает. Вот. Ну, то есть, дальше поехали. Другая часть психических каналов в этом каркасе психическим человека отвечает за психику человека. И не только за психику человека. Оказывается, вот эти тонкие психические каналы, которые наполняют энергией счастья наше психическое существование или наше настроение, наше вдохновение, наше ощущение себя, наши мысли, наши чувства, наши желания. Это все связывает нас также и с другими людьми. Оказывается, внутри этих психических каналов, которые отвечают за психические функции, есть такая возможность, что эти каналы, они выходят наружу. Представляете, другими словами, человек не замкнутый, ну, как мы вот, допустим, я вот если себя с позиции грубого дела смотреть, я ни с кем не склеен. Понимаете, то есть я, это как есть сиамские близнецы, они склеены всю жизнь. У них как бы две головы, одно тело фактически. Они так живут, ругаются друг с другом. Но тело одно, писают вместе. Как это вместе, вот, но ругаются по отдельности. Такое тоже может быть. Вот. Понимаете, но на самом деле, если говорить о психической составляющей человека, то мы все связаны со своими родственниками, даже с директором завода у нас есть связь психическая, понимаете. То есть вот из сердца прямо вот здесь, вот из этой зоны идут такие нити психические, которые не просто связывают нас, а идет очень сильный обмен энергии счастья. Я вам сейчас это очень легко докажу на примере вашей жизни. Вот, допустим, поднимите руку женщины, у которой болен ребенок, но вы не беспокоитесь об этом. Поднимите руку. Вот есть такие женщины. Теперь поднимите руку женщины, у которой болен ребенок, и вы беспокоитесь об этом. Знаете, в чем различие? Если бы вы знали, как устроена психика человека, вы бы узнали различие. Если у вас болен ребенок, и вы не беспокоитесь об этом, это значит, что вам не надо тратить на него силы свои психические. Это значит, что он болен не сильно. Потому что каждая женщина связана сильно с своим ребенком. Если чужой ребенок болеет, я не беспокоюсь. Значит, нет связи просто. Но каждая женщина связана со своим ребенком. Поэтому этот вопрос вполне нормальный для того, чтобы разобраться в этой теме. Смотрите, женщина, ребенок болен, не беспокоится. Значит, он скоро вылечится. Ему не надо отдавать свои силы. Что такое беспокойство? это когда человек отдает свою энергию счастья, и ему самому уже начинает не хватать, его подтряхивает. Это называется беспокойство. Если ребенок болен, и вы беспокоитесь, значит, вам своих психических сил для того, чтобы вылечить, не хватает. Это значит, что нужно еще что-то предпринимать. Поэтому, когда человек начинает беспокоиться, он также начинает думать, что делать. Классно, да? Все устроено у нас внутри. Точно так же, допустим, мы связаны с женой и с мужем. Мы начинаем переживать за свою мужчину. Если у него завелась какая-то тетка или телка, как там правильно сказать, я не знаю, вот, то женщина чувствует это. Она чувствует, что раньше мы были близки друг к другу, а теперь как будто бы он отдалился от меня. Так это не как будто бы, а это так и есть. Потому что эти ощущения не являются выдумкой, как некоторые ученые считают. Это просто у вас такая комбинация нервных импульсов в голове возникла. И поэтому не придавайте этому большого значения. Понимаете, это не просто комбинация нервных импульсов. Потому что психическое тело человека реально существует. Потому что современная наука, она как бы медицинская, она считает, что психика вся... Это вторая сигнальная система. Это означает, что она не существует реально. Она существует благодаря комбинации нервных импульсов. Понимаете? Я, когда учился в мединституте, я уже изучал веды. Я спросил своего по физиологии преподавателя, я говорю, что дает силы биться сердцу? Он говорит, нервная система, мой дорогой друг. Надо изучать физиологию. Я говорю, хорошо, а что дает силу работать нервной системе? Откуда она берет силу, чтобы нервные импульсы двигались? Ведь везде нужна сила. И он такой, опа, и влетел. Почему? Потому что он не знает. Он говорит, ты слишком много вопросов задаешь. Я не слишком много вопросов задаю. Если ты физиолог, тогда ты должен знать, что дает силу нервной системе для того, чтобы она жила. А силу нервной системе дает психическое тело. Об этом говорят веды. То есть нервная система питается психическим телом человека. И каналы психические наполняют нервную систему жизнью. И этому есть серьезное доказательство. Если у человека психическое тело истощено, у него депресняк, у него психические проблемы, то и нервная система работает неправильно. В ней реальная энцефалограмма показывает, что у человека бардак. Ну то есть и врачи думают, если энцефалограмма плохо показывает, значит поэтому и психика страдает. Понимаете, а все на самом деле наоборот. Потому что человек же не своей нервной системой общается с другими людьми, он общается с психикой, а потом страдает нервная система в результате. Вот как надо рассуждать на самом деле. Итак, сначала идет психические функции идут. Они питаются сами по себе праной. Что такое прана? Это жизненная энергия человека. Или по-другому сказать, энергия счастья. Даже если вы серьезный ученый, вы не сможете отрицать, что в этом мире существует энергия счастья. Ну, то есть счастье означает то, чем мы питаемся. Если вы несчастны, то у вас не будет здоровья, значит. То есть энергия счастья нужна нервной системе, нужна вашим отношениям, нужна вашей жизни. Это является основой жизни. Поэтому энергия счастья или прана на санскрите, это называется санскритским словом прана, также называется и жизненной силой человека. Если у человека нет счастья, у него нет жизненных сил, он говорит, вы знаете, что-то мне тяжело жить, мне что-то счастья нет. Понимаете, то есть это одно и то же получается. Итак, давайте углубляться в эту тему. Смотрите. В психическом теле человека существует множество психических каналов, которые отвечают за саму психику. И среди них существует три главных психических канала. Один из них идет вдоль позвоночника. называется сушумна. Этот психический канал отвечает в целом за энергию счастья или жизненную силу человека. И когда человек хочет жить, вот само желание жить наполняет этот психический канал энергией. Поэтому интересно знать, что древние врачи знали, вот допустим, тяжело больной человек. Они подходят к нему, первый вопрос знаете какой? Ну, обычно пульс, там давление меряют. Древние врачи задавали первый вопрос другим. Они спрашивали человека, ты жить хочешь? И иногда человек говорил, я жить не хочу. Ну там жена ушла, там еще что-нибудь. Жизнь разбита, он говорит, я жить не хочу. Это значит, сколько бы ты ему что ни сделал, ничего не получится. Потому что сушумно центральный психический канал у человека не работает нормально. Потому что он работает от желания жить. Хочешь жить, живи, не хочешь, помирай. Так устроено в этом мире, понимаете? То есть, если человек не хочет жить, значит, он не сможет жить. Потому что его тело или психика не будет наполняться жизненной силой. И как определить, что человек хочет жить? Вот как вы думаете, главный критерий? Главный критерий – это движение. Вот, допустим, маленький ребенок грудной, он лежит, и он не хочет двигать пальцами даже. Хотя у него они двигаются. Это значит, что он не хочет жить. Такое может быть. И значит, что вы ничего не сделаете с ним. Вы хоть убейтесь. Леча его, не хочет жить, не будет жить. Понимаете? Потому что, когда маленький ребенок начинает двигаться, у него начинает все работать. Движение жизни. Если больной долго в палате лежит, он не двигается, значит, он будет помирать скоро. Потому что обездвиженное тело разрушает все существование человека. Поэтому, если человек ленивый по природе, не хочет двигаться много, не может себя заставить прогуляться на улице, рано встать с постели, рано лечь спать, не может заставить себя правильно питаться, это значит, по факту, жить он не сильно хочет. Понимаете? Хоть ему и кажется, что он хочет жить. Просто сама возможность жить определяется именно этим. Если человек хочет жить, он совершает усилия для того, чтобы жить. Мы об этом тоже будем позже говорить, это тоже часть успешного существования человека. Вот. Но я вам сейчас это сказал, чтобы вы поняли, что вдоль позвоночника идет психический канал, который называется деревом жизни. Не позвоночник является деревом жизни, а именно этот психический канал, потому что от него идут все остальные психические каналы, которые питают все функции человека. И самое главное, прана психическая, которая заходит в человека, самая чистая энергия, называется мукья прана, она заходит именно в сушумну. Она заходит через 7 основных чакров, там есть вспомогательные и так далее, не будем об этом говорить, это слишком сложно, но нам им не надо это знать. Надо знать для нашей сегодняшней беседы, что вдоль сушумны идут два психических канала. Один из них идет с левой стороны, называется Ида, и другой идет с правой стороны, называется Пингала. Вот этот Ида канал психический, который идет с левой стороны, отвечает за ощущение любви. Любовь человека связана с этим каналом. Дальше за ощущение близких отношений. Он отвечает за доброту человека, нежность, отвечает за его желание служить, заботиться о других, именно не служить, а заботиться, заботливость. Отвечает за способность принимать человека, за родственные отношения отвечает. Он отвечает за близость людей, за чувство, что это мой человек там, и так далее. И этот канал с левой стороны называется женским, потому что именно в женском теле он в 3 раза сильнее функционирует в норме, чем в мужском. Теперь дальше поехали. Этот канал считается холодным, то есть он питается энергией Венеры и Луны, это холодные, холодные, как так сказать, планеты, или как правильно сказать. То есть, это это отдельная часть знания, вам сложно сейчас это понять, что это значит, но неважно. Правый канал психический называется пингала. Он отвечает за выносливость человека, терпеливость, за способность победить судьбу, преодолевать трудности, за решимость, за силу воли, за целеустремленность, отвечает за способность работать, трудиться, отвечает за храбрость человека, терпение, отвечает за выносливость. И этот канал в 3 раза сильнее работает у сильнее у мужчин, чем у женщин. Теперь поехали дальше. Вот эти каналы психические, правый и левый, Ида и Пингала, они зависят от направленности жизни человека. Допустим, если женщина направлена в своей жизни на семью, на близкие отношения, на любовь, на нежность, на доброту, то тогда у нее этот психический канал, основной женский канал, работает нормально, и гормональные функции у нее работают нормально, и настроение у нее тоже хорошее, и она чувствует себя как человек хорошо. Теперь смотрите, второй вариант. Если у женщины по каким-то причинам близкие отношения, желание семейной жизни, желание любви, дружбы и так далее, у нее по какой-то причине, по причине ее социального понимания вещей ослабло, то дальше у нее тогда активизируется правый канал пингала, то есть который отвечает за работу, за социальное какое-то развитие, за силу человека, выносливость, волю там, и так далее. Женщина включилась в такую жизнь. В результате у нее правые каналы начинают активизироваться, левые гаснут, уже вызывает дисгормональные расстройства. Это психика у женщины становится напряженной, она начинает курить. Она не может себя расслабить, потому что она в женском теле находится, но ведет себя не как женщина. То есть ее функционирование отличается от того, что надо, понимаете? Это тут можно с чем сравнить, что, допустим, крокодил, он рожден в воде жить. Понимаете, он может и на сушу выползти, нет проблем. Но на суше, допустим, если он сражается со слоном, это веды приводят такой пример, он всегда слону проиграет. Потому что слон на суше сильнее, потому что это его среда обитания. Точно так же, когда слон заходит в воду и крокодил находится в своей среде обитания, слон, скорее всего, проиграет в этом сражении, потому что крокодил там очень силен, это его место для жизни. Точно так же женщина, когда она попадает в деловую среду и считает это основой своего существования, она теряет себя, она теряет свое здоровье, и все прочее. Я потом вам подробно буду объяснять, что именно теряет. Я просто сейчас вам привожу пример. Дальше поехали. Если у мужчины по каким-то причинам жизни, неправильное воспитание, неправильное понимание вещей, женские каналы начали активизироваться, а мужские заглохли, то в этом случае у мужчины происходит следующее изменение психики. Если у женщины, когда мужские активизируются, она грубеет, у нее нарушаются гормональные функции, она становится суетливой, напряженной, несчастной, одинокой и замученной, то мужчина, когда в левую сторону уходят его каналы психические, ну то есть его энергия жизни, то есть он хочет наслаждаться жизнью, а не побеждать судьбу, по-русски сказать, вот, то в результате что происходит? Мужчина становится слабым, он становится подверженным вредным привычкам, он становится чувствительным, ранимым, обидчивым, ленивым, больным. То есть он становится альфонсом, ну так сказать, если вкратце так сказать. Ну то есть он любит дома сидеть, работать не любит. И он как бы чувствует себя плохо в этом во всем. То есть он жалуется, что у него тяжелая жизнь. А причина, почему такая жизнь, он не понял юмора, куда он попал, в какое тело. Понимаете, потому что тела-то бывают разные, бывают мужские, бывают женские. Психически имеются в виду тела, потому что физическое тело потом копируют. Даже веды объясняют, что как бы сначала, когда ну, зачатие происходит, создается психическое тело. Вернее, оно уже было создано до этого. То есть оно просто заставляет хромосомы принять определенное состояние, потому что у человека был заказ на эту жизнь определенный. Я сейчас объясню, какие заказы бывают. Если у человека был заказ на эту жизнь, хочу любви, хочу гармонии, хочу нежности, хочу личного счастья, хочу вообще счастья в жизни, хочу ну, как бы расслабиться, не сильно париться в этой жизни, хочу, как бы, чтобы все меня любили, все, как бы, все хорошо относились, тогда получи женское тело. И вот в женском теле человек хочет любви. Женское тело для этого предназначено, нежное, оно красивое, оно соткано из энергии любви. И энергия любви, которая называется пингала нади, то есть канал психический, который отвечает за энергию любви, а с правой стороны мужская энергия называется энергией воли человека, то вот как раз для этого и женское тело и нужно. И оно формируется в соответствии с этим каналом. То есть чем сильнее идет вот эта энергия любви по психическому каналу, тем женственнее женщина красивее формируется. Чем слабее, тем меньше у нее красоты. Все женщины хотят быть красивыми. Хотят, чтобы у них женственности было много, потому что это их сила. Это их способность быть успешными и счастливыми в этой жизни. Поэтому женщины красятся, чтобы акцентировать внимание на этой энергии у людей, что я женщина, я не мужик, понимаете? Вот. Если кто-то, допустим, муж говорит, что ты так это себе так уделяешь много внимания этим, этим платьям, что ты к себе такую, как бы, нежную такую одежду себе все время покупаешь, прямо очень важно для тебя, чтобы ткань была мягкая. И она ему отвечает, понимаешь? Я женщина, а не мужик. И знаете, женщины, вряд ли он поймет это так, как вы понимаете. Потому что ваша чувствительность, даже кожная, в 6 раз сильнее, чем мужская. Я уж не говорю о том, чтобы ощущение боли. Допустим, женщины часто удивляются. Она берет, женщина, берет маленького ребенка, своего сына, начинает бить по попе. У нее руке больно становится. Ей руке больно, то есть она бьет... Руке больно, а он такой, ему 3 года, он мальчик. И она хочет сделать так, чтобы он заплакал, ну, чтобы он осознал, что он не прав. А он такой терпит, дышит и не плачет. И она его спрашивает, ну, что? Он говорит, ничего. Поднимите руку, кому знакомая ситуация. Это потому, что у него мужское тело. Понимаете, то есть боль не является для него такой проблемой, как вы думаете, для мужчины. Это ему препятствие, которое он преодолевает. И часто мальчики, играясь, они делают друг друга больно. И ничего, и нормально, упал, встал, пошел. Конечно, когда он перед мамой упал, ему надо как-то показать, что ему нужна любовь. Поэтому он начинает плакать сильно, там, типа ему сильно больно. Но когда мама его пожалела, он забывает сразу о том, что ему больно. Но девочка не забудет, потому что ей реально больнее. Понимаете, девочку по руке вот так дать, она... То есть у нее как бы реально как бы тело по-другому устроено, поэтому она более нежную одежду одевает, поэтому она очень чувствительная, ей тяжело, допустим, на грубом спать, нужно на мягком спать, и поэтому если вы жену себе мужики берете, то им это все учитывайте, как бы, что придется вот так. Все не так просто будет уже, потому что женщина, допустим, она когда кушает, она кушает только для того, чтобы насладить свои чувства пищей. То есть, понимаете, мужчине нужна сила для победы, он рожден для другого. Поэтому, когда мужчина ест, он пытается съесть больше, чтобы была сила. И поэтому он не ест, а жрет, мужчина. И не удивляйтесь этому, потому что его цель это насыщение, чтобы были силы трудиться. Теперь женщина тоже не ест, она пробует. То есть она берет такая. И если она что-то распробовала, ей вкусно, она только это будет есть. Не удивляйтесь этому тоже. Если вам этого блюда не хватило, она все это съела, как бы не удивляйтесь, потому что она женщина. Она говорит, ну ешь все остальное, что ты паришься. Ну, она также понимает, что он не женщина. Вот. Она съедает все, что ей нравится. И если вы заставите есть что-то другое, она просто не будет есть. Почему? Потому что она ест для того, чтобы насладить свои чувства. Вот нравится, ем, не нравится, не ем. Все. И сколько ем? Пока мне нравится. Это может быть много или мало, не имеет значения. Пока нравится, я ем. Потом, о, это мне уже не нравится, все, я не ем. Или мужчина иногда что-нибудь покупает, а женщина говорит, я хочу вот этого. Но он купил ей там, думает, ну хочешь, ну вот на, то есть мужчина надо, ну он хочет, значит, если он мужчина чего-то хочет, значит, надо жрать. То есть он купил ей нормально, чтобы она нажралась этого. Она берет, как бы такая, попробовала, все, спасибо. Купил много, теперь куда это девать? Она, я не знаю, я тебя не просила много покупать. Знакомая, да, история? Вот, мы разные. Тела разные, ощущения разные. Итак, есть два вот этих психических канала по бокам, которые отвечают за эти все ощущения. И когда человек хочет победы над судьбой, хочет успешным быть, разумным, волевым, сильным, смелым, храбрым. Ну, человек хочет таким жить, вот такую жизнь прожить хочет. То он получает мужское тело. Понимаете, начинается все с желания. Не просто желание жить. А желание, как жить, именно какую жизнь ты хочешь. Поэтому давайте дальше, видите, я вам не про все психическое строение рассказал, только начал, уже выводы. Выводы какие? Главная проблема в жизни женщины, это отсутствие гармонии. То есть она чувствует, что ей не хватает правильных отношений, не хватает комфорта в жизни, не хватает, ну, страшно, то есть... Она чувствует, что есть страх в чем-то. Дисгармония также в опасности может быть. Или в отсутствии комфорта, в отсутствии добрых отношений. Понимаете, это является колоссальной проблемой женского существования. Она стремится именно к этому всю жизнь. Ей нужна стабильность, нужна гармония, нужен комфорт, нужно, чтобы не было страха, опасности. Вот главный мотив счастья женского, женской психики. Теперь есть главный мотив счастья мужской также психики. Он отличается очень сильно от этого. Мужчина хочет достижений, хочет уважения к себе. Он хочет добиваться своего в жизни, чтобы была устойчивая жизнь. То есть это означает, что он хочет какой-то стабильной, сильной, хорошей работы, которая бы дала ему сильную устойчивость жизни. И чтобы он оценил себя как сильный, уважаемый, выносливый, победоносный человек. Если мужчина не чувствует себя, что он способен на это, он не чувствует, что он добился чего-то в жизни, он чувствует устойчивости в жизни, в смысле достижений каких-то в жизни, он не чувствует, что он занят чем-то важным, нужным, что он в драйве, как бы, что он достигает, добивается, у него жизнь меняется к лучшему, то он чувствует себя очень плохо. И он хочет вообще забыться от этой жизни. Потому что напряжение психики становится колоссальным. И начинает выпивать там, гулять, еще что-нибудь с собой делать, чтобы хоть как-то почувствовать себя лучше. Потому что если он не добивается своего в жизни, то его жизнь становится просто невыносимой. И мы будем как раз об этом и говорить. Как сделать так, чтобы мужчина перестал чувствовать невыносимую жизнь, даже если он не директор завода. Понимаете, это возможно сделать. То есть об этом мы сегодня будем говорить. Это есть успешная жизнь для человека. То есть он чувствует себя классно в жизни. Несмотря на то, что он еще не достиг успеха, которого он хочет достичь. Но если он чувствует себя классно в жизни, значит он обязательно этого успеха достигнет. И почему, я тоже сегодня буду объяснять. Итак, двигаемся дальше. У ума есть 5 чувств. Эти 5 чувств называются 5 чувствами познания. Эти чувства все связаны с получением счастья. Ну, то есть, это не органы чувств, это чувства. Понимаете, то есть чувство слуха, оно является главным чувством для человека, потому что оно влияет на судьбу, мы будем об этом говорить тоже. Оно связано с разумом, в включает разум, именно чувство слуха включает разум человека. И возможность менять что-то в жизни. Через слушание это происходит. Чувство слуха и уши – это разные вещи. Чувство слуха после смерти тела остается с человеком. Человек – это психическое тело, а не грубое. Ну, то есть тело лежит мертвым, а уши продолжают слышать уже без грубого тела. Это доказано даже современной наукой. Есть такие исследования, есть такой профессор Моуди, который исследовал пограничные состояния человеческого существования. Он был кардиохирургом. И он тысячи примеров клинической смерти в своей жизни видел. И каждый раз он, у него было такое оборудование, что все фиксировалось, каждое движение, каждый звук, каждую минуту все синхронизировалось. То есть он исследовал жизнь людей. И когда человек приходил в себя, после того, как он побывал в клинической смерти, то этого человека спрашивали, что ты чувствовал и видел. И примерно 30% людей описывали, что они чувствовали и видели. То есть, понимаете, в клинической смерти есть две стадии. Первая стадия бессознательная, в которой душа еще выходит из тела. А вторая стадия сознательная, когда душа вместе с тонким телом вышла из тела, она начинает понимать себя и видеть все вокруг. И вот те люди, которые дальше находились в состоянии клинической смерти, они доходили, то есть у них как бы искусственное дыхание, там все прочее. Но клиническая смерть продолжается, потому что, ну как бы, работает еще организм. И они видят, что они висят над телом. Все врачи, каждый из них что-то делает. Все это подтверждается потом тем, что смотрит. Человек, понимаете, он не может смотреть. У него сердце остановилось. Не может думать. Не может согласно современной медицине что-то понять. Но этот человек описывает, о чем говорили врачи. Как раз в то время, когда у него кардиограмма прямая линия. Это доказывает, что человек может видеть после смерти. Он исследовал порядка 150 случаев таких. И сделал свое исследование и объяснил. Таким образом, есть психическое тело, которое слышит, что говорят люди после того, как грубое тело перестает жить. Даже современная медицина уже это доказала. Не то, что там. Почитайте, кстати, эту книгу. «Жизнь после смерти» называется. Она научная, там все объясняется. Моуди при этом он не пользуется каким-то, допустим, религиозным учением. Он просто это оформляет как в виде... Он говорит, что какая-то субстанция отделяется от тела и продолжает свое существование. Сколько оно продолжает свое существование, он не знает. Он говорит, она живет, и все видит и слышит. Сколько, непонятно. Веды говорят, что она не собиралась умирать, она живет вечно, эта субстанция. Эта субстанция называется «Я». А то, что подохло, простите, это не «Я». Понимаете? Это просто тело. Итак, дальше поехали. Чувство слуха связывает человека с разумом. Разум отвечает за изменения в нашей жизни. Поэтому чувство слуха самое главное. Следующее чувство называется чувство осязания. Оно тоже связывает человека с разумом. Если чувство слуха усиливает разум, то есть первый умный был детина, средний был так и сяк, третий вовсе был дурак. Что значит дурак? Мы говорим умный. Умный – это значит разумный. Понимаете, мы путаем ум и разум часто. Так вот, первый разумный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Разумный значит сильный разум. Сила разума усиливается с помощью слушания. Мы об этом будем говорить. Вот. А чистота разума усиливается с помощью тактильного чувства правильного. Чистота разума является основой силы разума или влиятельности разума женщины. А сила разума является основой влиятельности разума мужчины. Поэтому женщина по природе хочет чистоты. Она прибирается постоянно. Она постоянно стирает свою одежду, следит за этим. Мужик часто, он как бы не сильно думает о том, в грязном он или в чистом ходит. Следит за этим жена. Она говорит, ты что, опять в грязи, давай снимай. Потому что она больше даже от этого страдает, чем он. Он говорит, да ничего не грязи, нормально. Вот, потому что ему сила важна, разум, а не чистота. А если женщина теряет чистоту, внешнюю и внутреннюю, она теряет себя. Поэтому такая женщина не может быть ни успешной, ни счастливой. Поэтому женщина всегда стремится, чтобы было все правильно, чтобы все было чисто, аккуратно и правильно. Она говорит, в семье наши отношения должны быть чистые, никаких других теток не должно быть. Вот. Или когда у него есть все-таки другая тетка, и он хочет с ней вместе поспать, со своей женой, она говорит, я с грязью спать не буду. И что значит с грязью? То есть он говорит, я чистый, я помылся. Грязь имеется в виду психическая, бывает грязь, а не физическая. Запомнили, да? Тактильное чувство важно в жизни женщины, потому что оно отвечает за чистоту разума. Женщина в грязной одежде может не сориентироваться в обстановке нормально, она чувствует себя плохо, и поэтому ей надо просто чистоту. Она поэтому всегда убирается в квартире. Потому что, если она этого не делает, она плохо себя чувствует, у нее плохое настроение, и она не может нормально жить. В этом как бы особенность женской психики. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения отвечает за ум. Вот за весь этот психический остов отвечает чувство зрения. Поэтому именно чувство зрения улучшает настроение или ухудшает. Именно чувство зрения, оно связано с судьбой человека, потому что этот психический остров, в котором мы живем, или как на санскрите говорят манас или ум, который мы воспринимаем просто как мысли там, и настроение, на самом деле ум это гораздо больше, согласно ведам. Можно увидеть через глаза. Глаза это не зеркало души, это зеркало ума. И поэтому через ваши глаза можно увидеть, какой период у вас в жизни сейчас идет, как действует ваша судьба. Левый глаз связан с личной жизнью, правый с деятельностью человека. Если вы хотите научиться чувствовать судьбу, тогда обращайтесь к глазам, смотрите в глаза человека. Там видно также мысли в глазах. В левом глазу, наружном краешке левого глаза видны мысли человека, а в наружном краешке правого глаза видны его намерения. Понимаете разницу между мыслями и намерением? Допустим, девушка идет по улице в темное время, да, дня, и перед ней как бы два молодых человека. Мысли могут быть у них они очень хорошие. Красивая такая, хорошенькая. Мысли хорошие, а намерения плохие. Понимаете? Чувствуете разницу? Поэтому смотреть надо этим парням в правый глаз. Если вы в правом глазу нашли опасность там, то тогда меняйте траекторию своего движения. Не приближайтесь к этим ребятам. Можете пожалеть потом в жизни. Я вам практические советы какие-то даю, которые работают. Мне люди говорили, что да, действительно так работает. Можете мужу смотреть, как бы, если вы с ним поругали, смотрите, в каком глазу опасность. Если в левом, значит, он будет ругаться дальше. Если в правом, значит, будет драться уже. А это уже нехорошо. Смотрите внимательно. По глазам можно много чего узнать у человека. Там находится вся жизнь человека. Один мужчина мне говорит, я свою жену взял назад после измены. Они со мной стояли вдвоем, мне рассказывали. Ну, вдвоем, представьте, жена стоит, он говорит, я ее взял назад после измены. Да, я смог, Олег Геннадьевич, я смог. Она ушла от меня, я вернул. Но жить с ней не могу, Олег Геннадьевич. Я говорю, почему? Ну, не могу, предательство. Применять вообще, как она могла. Вот. Вдвоем стоят, она такая, да, Олег Геннадьевич, да, было, я виновата, каюсь. Ну, вот такая ситуация. И я говорю, вы знаете, иногда так бывает, что человек чужую измену помнит. А свою забыл. Хотя она могла произойти в то же самое время. Говорю, ну вас это конкретно не касается. То есть я не стал открывать карты, но в глаза ему посмотрел. И он такой... Я говорю, иногда человек не может пережить чужую измену, а свою переживает легко. И он такой, спасибо, Олег Геннадьевич, мы продолжим с вами беседу в следующий раз. Я буду работать над своим чувством. В глазах все видно. Это зеркало судьбы человека. Следующее чувство называется чувством вкуса. Это чувство вкуса отвечает за силы, жизненные силы человека. Человек говорит, у меня нет сил. Это значит, что он невкусно питается. Понимаете? Но зачем нужны силы психические человеку? Иногда человек тратит свои силы на ругань, на то, чтобы злиться на людей, чтобы не любить свою родину и всех вокруг. И говорит, Ижевск это как бы плохой город, тяжелый. Вот. Например, если вы попали в рай, и вам говорят, здесь, ангел выходит и говорит, здесь нет денег в раю, мы без денег живем, и также нет работы. И человек говорит, что опять я в Удмуртию попал, что ли? Ну, то есть так не надо думать о своей родине. Хотя есть, конечно, трудности, как бы, но если так человек думает, он теряет себя, теряет свои силы. Нужно стараться, надо по-другому настраиваться. Итак, чувство вкуса указывает на то, какая энергия мне нужна просто. Она не указывает на то, это хорошая энергия или плохая. Если человек плохо себя ведет в жизни, он может хотеть не тех продуктов, которые дают ему здоровье. Но силы жить вот так, как он живет, будут давать. Поэтому древняя медицина считает, научитесь понимать, какая пища дает счастье человеку, а какая приносит страдания. Начните кушать ту пищу, которая приносит счастье, даже если сейчас она вам невкусная. Она станет со временем вкусной, потому что ваши наклонности поменяются. Допустим, вы будете ту пищу кушать, которая не связана с насилием, с жестокостью. У вас будет меньше жестокости, потому что вы ее перестанете подпитывать. Такой метод тоже существует. Вам, допустим, захочется в морду кому-то дать, а сил нет. Потому что пища другая. Понимаете, поэтому как бы это важно знать все. И само по себе желание в морду дать, оно не способствует здоровой жизни, понимаете? Вот это тоже надо знать. Поэтому, когда человек пищу правильную ест, он также меняет свое здоровье. То есть пища, она наполовину соткана из химии, белков, жиров, углеводов, а наполовину из психической энергии. Поэтому некоторые люди, не зная это, придумывают какие-то свои теории питания. Например, раздельное питание. Надо отдельно есть жиры, как бы. Ну ешь тогда, вот кусок жира ешь, самая раздельная пища на земле. Надо раздельно есть углеводы, ну тогда кусок сахара жри просто и все. Самая раздельная пища и углеводы самые раздельные. Хорошо, надо белки раздельные. Ну тогда вот белковую массу бери и ешь ее. Что-то, Олег Геннадьевич, как-то невкусно. А вот вкусно означает психическая энергия пищи, а не химия. И вот это ты в своей теории не учел. Потому что вкусно или невкусно, это то, что нужно психике, а не телу. И в пище это есть. Когда человек, допустим, кушает, он... Зачем кушает-то? Понимаете, если телу пищи не хватает, то тогда что человек чувствует? Слабость, у него нет сил. не может руку поднять, ногу поднять. Это значит, что ему не хватает химии в теле. Белки, жиры, углеводы, витамины, на чем мы помешаны. Вот этого не хватает, слабость. А если у человека плохое настроение, он чувствует, что у него, он сейчас порвет всех, он раздражительный, у него нет концентрации внимания, он не может нормально работать, то ему не хватает психической силы в пище. А это мы совсем не учитываем. Мы говорим, надо раздельное питание. Но если ты будешь жрать раздельное питание, у тебя крыша съедет, потому что пища будет невкусная. Это значит, что ты психическую силу пополняться не будет, пройдет неделя, и ты всех порвешь. Понимаете? Ну, то есть, если ты теорию питания создаешь, ты учитывай все факторы. Иначе твоя теория принесет плохой результат в конечном счете. Вот, когда человек питается вкусной пищей и еще и полезной, тогда вот все и гармонизируется внутри. И химия, белки, жиры, углеводы, витамины, и внутреннее психическое состояние. Что также является частью успешной жизни. Без этого, без нормальной еды успешной жизни не бывает. Нормально не означает дорогая, кстати. Означает правильное понимание просто. Итак, дальше поехали. Последнее чувство называется чувством обоняния. И это чувство, оно связано с грубым телом. Если чувство вкуса связано с праной психической энергией, если чувство зрения связано с тонким телом ума, если чувство осязания и слуха связано с разумом человека, то чувство обоняния связано с грубым телом. И поэтому все животные пользуются этим правилом. Они сначала нюхают, не пробуют, понимаете, а нюхают пищу, а потом едят. А мы сначала едим, а потом нюхаем. Что это такое? Что за фигня? Так ты эту фигню сам съел. Ты сначала понюхай сначала фигню-то эту, а потом уже думай, есть тебе или нет. Я приведу вам один пример. Вот, допустим, я изучал когда эту тему, связь запаха с нашим ощущением опасности от пищи. Я пришел к своему другу, который в Тольятти много лет занимался в то время выращиванием кобр. Он добывал кобринный яд для того, чтобы продавать его фармацевтическим компаниям. И кобринный яд, он такие, это кристаллики белые такие, без запаха, как он сказал. Я говорю, а нюхать-то можно? Я не умру, если я понюхаю. И он говорит, да нет, нюхай. А если ты лизнешь, то сдохнешь сразу. Потому что один маленький кристаллик вот этой чашечки, который он сказал, может убить 100 человек. Вот. Кобринный яд. И я понюхал. Запаха нет. Но есть. В сердце холод. Волосы встали дыбом. Я унюхал саму смерть. Понимаете, и даже близко к этой штучке я не хотел подходить. Насколько эффективным был запах, хотя запаха не было. Представляете, то есть я понюхал, запаха нет. Но есть холод в теле, волосы дыбом, сильный страх и ощущение такой скованности и безнадежности. Как будто я столкнулся с чем-то ужасным в своей жизни. И потом всю ночь я вспоминал этот запах. Понимаете, мне было очень тяжело спать с этим ощущением, что я унюхал там. Ну, то есть, другими словами, если вы чувствуете, что пища вам не нравится по запаху, значит, ее не надо есть, даже если очень красивое блюдо. Ну, допустим, вы знаете, что это блюдо вам очень вкусно. Допустим, да? Очень вкусно. Вы его понюхайте сначала, потому что ваше ощущение, что это очень вкусно, может не соответствовать тому, что там внутри. Допустим, там инфекция есть, или какой-то продукт испортился, или технология приготовления нарушена. Вы когда понюхали и почувствовали, что что-то не так вкусно, как я думал, не ешьте. Козленочком станьте, а точнее козлом. Дальше поехали. Или просто больным человеком. Запомнили? Есть 3-4 критерия запаха. Первый – нравится. Второй – запах прохладный, приятный, прохладный, свежий. Свежий означает не тухлый, прохладный означает не теплый, приятный означает не неприятный, и легкий и тяжелый еще запах может быть. Так вот, знаете, что если запах теплой пищи, не значит, что он пища подогретая и теплая, а под пища холодная, но запах теплый, это значит, что вам эта пища не подходит. Неприятный, само собой, все знают. Если запах тухлый, вот бывает, знаете, продукт берет, нормальный продукт, нюхает человек, а запах тухлый, хотя это продукт свежий, такой может быть, значит, вам он просто не подходит, и все. Итак, у человека есть пять чувств, они называются пяти чувствами познания. Человек через эти чувства сталкивается с миром, получает счастье от этого мира или страдания. И чувства связаны с желаниями человека. Вот если, допустим, человек чего-то захотел, то всегда это желание пришло через какое-то чувство. Допустим, даже если у человека половое чувство включилось, то надо или посмотреть, или услышать девушку сначала, прежде чем это чувство возникло, понимаете? То есть чувства вот эти все, они вызывают желание или наоборот отбивают желание. Ну, то есть они связаны с желаниями. А желание – это очень огромная сила, влияющая на судьбу человека. Давайте об этом позже будем говорить. Итак, я вам рассказал много чего про ум. До завершения хочу сказать, что в центре ума, вот здесь вот находится такая зона, там находится такой психический шарик, такой энергетический, это не связано никак с анатомическим строением. В этом шарике внутри находится душа. Это как искорка. Вечная искорка, которая называется «Я». Это и есть душа. Она находится прямо вот здесь, в центре груди. И там никуда не девается оттуда. Пятки не уходят, как говорят. Вот. Ну, то есть она неподвижное положение занимает в жизни человека. Вот этот шарик вокруг души, там в нем находятся все поступки и желания, которые мы совершали когда-либо в прошлых жизнях. И этот шарик соткан из таких маленьких узелков кармы или судьбы. Эти узелки, когда они выходят внутрь шарика, когда выходят, то вся атмосфера этого шарика меняется, и душа видит другими глазами этот мир. Например, человек смотрит, и этот мир мрачный для него, как жажду среди мрачных равнин, измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ну то есть, что такое память? Память — это сила, которая связана с этими узелками судьбы. И эта сила как раз и может поменять эти узелки судьбы. Оказывается, что если, несмотря на то, что равнины мрачные, а ты все-таки заставил себя помнить о чем-то хорошем, то в это время тот узелок судьбы, который вышел внутрь и влияет на твою жизнь, как мы сейчас тоже поговорим, этот узелок судьбы ты можешь изменить благодаря своей памяти. Если человек думает о чем-то хорошем, прекрасном, в тот момент, когда ему очень тяжело, он таким образом побеждает свою судьбу. И это вы можете на своей жизни тоже проверить. Итак, запомните, что наше восприятие этого мира зависит от наших прошлых поступков, которые мы совершали, и не только это. Вот этот узелок судьбы, который в сердце находится, он влияет на все, что с нами происходит. Например, он влияет на отношение ко мне, моей жены. Вот некоторые люди замечают, что-то ни с того ни с сего, мужика что-то в голову сбрело, и он что-то на меня ненавидит. Он бросается на меня, а на всех ведь вокруг не бросается. Что за ерунда? Почему этот человек со мной как сумасшедший себя ведет, а с мамой ласково и нежно? Это потому, что у вас внутри вашей судьбы находится песчинка, вышла наружу, которая ему крутит мозги. Понимаете? То есть это потому, что вы же сами когда-то так делали в прошлом с кем-то. И поэтому за это страдаете. Поэтому в этой жизни не бывает никаких случайностей. Все, что с нами происходит, связано с судьбой. То есть как эти песчинки выходят наружу? Они выходят за счет влияния психической атмосферы Вселенной. Дело в том, что у всех планет, которые нас окружают, также есть свое психическое тело. И они все движутся определенным образом. И атмосфера психическая постоянно меняется. Когда возникает та атмосфера, которая соответствует какой-то песчинке, эта песчинка сразу же выходит внутрь шарика и начинает воздействовать на всех вокруг нас и также на нас внутри. Другими словами, это сразу меняет ситуацию жизни человека. И это все можно рассчитать, так как планеты движутся закономерно, поэтому существует астрология. Это наука, которая изучает связь движения планет и движения судьбы человека. Ну ладно, движемся дальше. Эту связь можно видеть не обязательно в результате расчетов. Я, например, вижу и так у человека, что сейчас какой период в жизни идет. Например, вот у вас, девушка в светлом, у вас сейчас тяжелый период связан с личной жизнью. У вас на первом ряду, да. Я это даже, вы мне ничего не говорили об этом, я просто это вижу сейчас. Я даже могу сказать, когда он начался. Этот период, вот плохой, связан с личной жизнью, начался у вас 4,5 месяца назад. Ну, как бы. И он недолгий, он закончится через где-то меньше месяца, ну, через месяц. Ну, такой маленький, большой период. Чем он характеризуется? Отшибленностью. Если есть близкий человек, то с ним тяжело общаться в это время. Ну, то есть чувства стали слабее. Ну, то есть я просто привел пример, даже как бы человек мне ничего не спрашивал, я просто сам говорю, потому что это можно видеть и изучать это все, и понимать, как это все действует, если ты с этим работаешь. Итак, движемся дальше. Мы с вами разобрали тонкое тело ума, или манас, или психический каркас человека, переходим к разуму. Что такое разум? Разум – это психическая функция человека, предназначенная для победы над этим шариком судьбы и для того, чтобы человек разобрался, как ему жить. Есть три центра разума, они все связаны, эти три центра разума связаны с сознанием души. Дело в том, что души, маленькая душа, вот эта маленькая искорка, она излучает энергию из себя, сильную энергию, которая называется сознанием человека. Что это за энергия? Эта энергия пропитывает все тело, и она имеет три аспекта. Первый аспект, и всю психику она пропитывает. Первый аспект этой энергии называется знание. Ну то есть, что такое знание? Буквально это означает, что если я его имею, то мне жить стало лучше. То есть знание – это энергия, которая приводит человека к счастью. Другими словами, это сила, направляющая к счастью и сразу же приводящая счастье в организм, ну, в психику человека. Другими словами, если я обретаю какое-то знание, которое мне нужно, то в этот момент счастье становится намного больше в моей жизни. Вот это то, что называется знание. Допустим, если я считаю знанием, это как совокупляются инфузории и туфельки между собой, допустим, и это знание мне дает Нобелевскую премию, тогда нормально. А если вообще мне ничего не дает, тогда какой смысл для меня в этом знании? Вот, ну просто привожу пример, что знание это должно какое-то счастье давать. Нет счастья, нет знания. Дальше поехали. Так вот, запомните, вот этот центр разума, который находится в области лба, он отвечает за знание. И он у мужчин в несколько раз сильнее, чем у женщин. Это не значит, что у женщин нет знаний. Это значит, что знание у женщин имеет чувствительную природу. Женщина хочет наполниться знанием, и она всегда им наполняется. Это значит, что женщина самый благодарный слушатель лекций, например. Когда женщина слушает лекции, она наполняется ими. А у мужчины этот центр разума работает совсем иначе. Мужчина считает, что он и так все знает. Вот. И когда он слушает лекцию, то, допустим, первый раз, поднимите руку мужчины, которые первый раз на лекцию пришли. Обычно мужчина, когда первый раз приходит на лекцию, он слушает и думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Или нормально? Он говорит, не нормально, нормально, нормально. Вот. Понимаете, то есть так работает мужской разум. И даже если мужчина уже меня много раз слушал, он как бы понял уже, что не дурак, я надеюсь, то этот мужчина, когда слушает меня, он думает, правильно говорит, неправильно говорит, правильно говорит, неправильно. И если, допустим, муж с женой с лекции пришли, с лекции идут, кто из вас муж с женой вместе пришли на лекцию? Вы спросите своего мужа, тебе лекция понравилась после лекции? И он вам скажет, да, я совсем согласен. Или скажет, я с этим не согласен, а с этим согласен. Вы ему скажете, тебе понравилось или нет? Он скажет, вот мне понравилось вот это, потому что я это и так знал. То есть мужчина, все, что он слышит, он сравнивает со своим знанием. Понимаете, если он что-то как бы не знает и не понимает, он вообще это пропускает мимо ушей, это ему неинтересно, ему надо сравнить с тем, что есть. И потом он это проверяет. Если он чувствует, что это вот это интересно, женщина спрашивает, а вот это же, ну это же очевидно. Он говорит, хорошо, мы это проверим. Ну то есть мужчина сначала проверяет, а потом принимает знания. Теперь, если муж спросит жену, как бы, тебе лекция понравилась, она, допустим, скажет, да. То есть она принимает знания, всасывает его. И он скажет ей, а что конкретно тебе понравилось? Она скажет, все. А конкретно не скажу. То есть женщина, она сердцем прям принимает все, и потом вот так живет. То есть она хоть и не скажет, что понравилось, но жить будет так. И как женщина принимает знания, как мужчина. Женщина всасывает все знания, вот этим местом всасывает. И потом приходит домой, все, живем по-другому. Ну, то есть она меняет все сразу. Ей все равно, как было раньше, если она что-то приняла, мужу капец. То есть она сходила на лекцию, представляете? Теперь все капец, теперь надо все менять в жизни. Страшное дело. Поэтому мужики чаще всего женщин боятся пускать на лекции. И это правильно. Вот. Как мужчина воспринимает знания? Он берет какую-то информацию для размышления, экспериментирует, пробует это все, и потом принимает или не принимает то, что он услышал. В этом разница. Итак, есть первый центр разума, связанный с энергией души, который называется желание знать. Я хочу все знать. Душа не может жить без знания. Вот. Следующий центр разума. Но этот центр разума более экспрессивный и сильный у мужчин и более слабый и чувствительный, ну, с точки зрения именно энергии, знания у женщин. Приведу пример. Допустим, когда человек говорит с женщиной, он должен говорить очень мягко, по-доброму и деликатно. Потому что если он свою философию какую-то или какую-то, допустим, демагогию ей говорит жестко, то что происходит у женщины в психике? Она напрягается. Ей очень трудно его слушать. И она думает, скорее бы он уже закончил, он меня уже задолбал этой своей демагогией. И у ней даже может начать болеть голова от этого и испортиться настроение. Женщины согласны? Да. Теперь, если он говорит нежно, ненавязчиво, мягко, она готова его слушать вечно. Ей причем все равно, о чем он говорит. Нежно, ласково и мягко, лишь бы говорил нежно, ласково и мягко, и она слушает, может соглашаться или нет. И так вот мужчина должен с женщиной разговаривать. Если он разговаривает как-то по-другому, то никакого шанса ей что-то понять нет, потому что когда на женщину нажимают, у ней вот этот центр разума блокируется. То есть она просто не принимает такое отношение к себе и все. Поэтому для воспитания девочки, маленькой девочки, всегда надо с ней разговаривать нежно, по-доброму, все объяснять. И тогда она будет разумной. А если вы на нее давите, то она будет просто глупой и несчастной. Чувствуете, как надо знать, как важно знать, как мы устроены. Дальше поехали. Второй центр разума связан с энергией любви. Это энергия души. Душа хочет любви или счастья. Каждая душа, все хотят в жизни счастья и любви. Вот этот центр разума у женщин очень сильный и экспрессивный. А у мужчин он чувствительный очень, это чувствительная зона у мужчины. Поэтому женщины с мужчинами разговаривайте не сильно эмоционально. Потому что мужчина страдает от этого, ему очень тяжело. Допустим, вы мужу говорите, пойдем поговорим после работы, допустим. Эмоционально ему очень сказали, он говорит, слушай, давай завтра. Я сегодня что-то не могу. Или, допустим, женщина начинает, ну, она думает, что чем эмоциональнее я скажу ему, тем лучше он поймет. Она так думает. И она начинает, он говорит, ты знаешь, как я от тебя устала? Очень эмоционально ему говорит. И что происходит? У нее в сердце просто взрыв происходит. Она ему так долбанула по сердцу своими эмоциями, что он такой на нее, ты пошла ты, и начинает орать. Вот этим вот, как бы демагогию разводить. И начинает скандал. То есть он ей по башке бьет, она ему по сердцу. Это скандал между мужем и женой. Она, чем больше скандал, тем женщина эмоциональнее говорит, а мужчина тем больше демагогию толкает. Он начинает рассуждать, кричать там. А женщина просто эмоции распускает, кричит, пищит на него. Вот, и каждый свое, как так сказать, пробивает со своей стороны. Вот, то есть с мужчиной надо разговаривать аккуратно, спокойно. Мой дорогой, положи носочки на место. Без эмоций. И он услышит вас. А если вы скажете, эмоции надо, носочки надо на место класть, мой хороший, то он не услышит. Потому что ему будет больно это слышать. Он скажет, я с работы устал, пришел устал, а ты... Чего ты на меня давишь? Хотя она не давила, она потом подружке звонит, говорит, я ему вот так вот сказала, носочки надо класть на место. Подружке она говорит. Подружка говорит, да я тебя понимаю. Ну, потому что у нее так же эмоциональный центр работает, как она говорит, я не знаю, почему он так среагировал, мой так же реагирует. Понимаете? Ну, потому что ты не мужик же, у тебя эмоциональный сил, центр, дай бог, как работает, эмоций много, а у мужика мало. И, допустим, женщина говорит, ну что ты такой у меня скупой на эмоции, поговори со мной нежнее.
Как могу так говорить?
Знакомая, да, история? И следующий центр, слава Богу, центр разума, который находится в области паха, слава Богу, не связан с полом. То есть этот центр разума отвечает за вечность или за желание самосохранения у человека. И поэтому, когда опасность для жизни у человека тут замыкает, здесь вот в пахе он такой чувствует страх, вот здесь находится возле паха, там находится центр разума, который отвечает за страх или бесстрашие. И он же вызывает окопную болезнь, этот центр разума. Знаете, что такое окопная болезнь? Это когда танк едет, и у человека потяжелели штаны. Неожиданно. Более тяжелые стали штаны почему-то. И теплые. Вот. Это, ну, означает, кишечник сокращается. Вот. Ну, ладно. Итак, три центра разума, которые предназначены для того, чтобы человек получал энергию счастья, или если не идет энергия несчастья, то эти центры разума принимают решение с этим не связываться. То есть здесь связано с личной жизнью, с любовью, здесь связано с работой, со знанием, и область паха связана с безопасностью, или комфортом человека, или его уютом и так далее. Следующая психическая структура, я надеюсь, что я вас еще не утомил, называется чувство собственного достоинства. Она находится в области сердца, вот здесь там, где прямо находится судьба, она, чувство собственного достоинства, окружает судьбу. И чувство собственного достоинства, когда окружает судьбу, находится в центре сердца, чувство собственного достоинства, в этот момент человек может получать энергию счастья большими количествами. Он чувствует себя хорошо, чувствует счастье. Чувство собственного достоинства может двигаться. Если оно поднимается вверх, то человек начинает чувствовать, что он крутой. Но это как вот этот человек, с которым я пришел в гости, он такой сидел, такой, ну заходи такой, на меня. Ну, то есть его чувство собственного достоинства ушло вверх. Это значит, что он не может получать глубокое счастье от жизни, понимаете? Потому что не соединено с жизнью чувство собственного достоинства. Оно переоценивает себя. Чувство собственного достоинства может уходить вниз. Это называется униженное состояние. Когда человек чувствует себя, что его обижают, унижают, ему плохо, тяжело жить. Это тоже никак не может привести к счастью, потому что чувство собственного достоинства не соединено с судьбой. Дальше чувство собственного достоинства может уйти назад, это называется депрессия. Или человек чувствует, что все хорошее было раньше в жизни, а сейчас все плохо. Чувство собственного достоинства может уйти вперед. Это тоже лишает возможности человека быть успешным и счастливым, потому что вперед чувство собственного достоинства ушло. Это означает, что человек живет будущим. Он знает, что счастье будет потом, а сейчас надо пахать. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. Закончил, вот устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Устроился. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Выплатил, допустим, да? Вот когда дети вырастут, внуки вырастут, раз и умер. Понимаете, интересно знать, что так можно всю жизнь прожить. Вот как это, как живет этот человек? Он смотрит на остановке, автобус подходит, он сначала ждет автобус. Он не живет, он ждет автобус. Потом автобус подошел, он садится в автобус, он ждет, когда приедет. Потом, когда автобус приехал, он ждет, когда домой дойдет. Когда домой дошел, он ждет, когда включит телек или компьютер, посмотреть сериал. Вот. Когда он включил, он ждет, когда это закончится, когда там мертвые, если не потеют, когда они вспотеют. Ну, сериал так называется. Вот. И т.д. А потом он ждет, когда спать ляжет. Лег спать и все, забылся. Потом встает, ждет, когда на работу придет. Потом на работе он ждет, когда она закончится уже наконец. И так далее. То есть человек не может быть счастливым, потому что он живет в суете или живет будущим счастьем. Понимаете, да, о чем я говорю? Это значит, что уже успеха не будет в жизни. Все, хоть сколько у тебя денег будет, ты счастья не испытываешь. Поэтому, когда два человека в суете живут, счастья не испытывают, что происходит дальше? Они встретились дома, начали разговаривать друг с другом. Что дальше происходит? Нет счастья. Потому что один человек находится в будущем, и другой. Счастье подарить друг другу не могут. Для того, чтобы подарить счастье, надо успокоиться, принять то, что есть, и успокоиться, то есть когда чувство собственного достоинства приходит, ну как бы на место, когда ты принимаешь все, что у тебя сейчас есть, как так надо, понимаете, а это на это нужны силы. Вот допустим, принять своего мужика, принять свой город, в котором ты живешь, принять свою страну, что все нормально, у меня нормальная страна. Олег Геннадьевич, не факт. Факт. Олег Геннадьевич ездит по многим странам. И везде одна и та же проблема. Люди не принимают свою страну. У всех одна и та же проблема везде. Понимаете? Свою жену человек не принимает, своего мужа не принимает. Он всем недоволен в жизни. Это означает, что счастья не будет. Принял своего мужика. Он говорит, как можно принять, если он работать не хочет? Для того, чтобы он захотел работать, надо сначала его принять. Потому что принятие, когда ты принимаешь человека, то с этого момента ты на него начинаешь влиять. Это раз. А во-вторых, твое чувство собственного достоинства в этот момент соединяется с твоим счастьем. То есть поэтому Иисус Христос говорил, прими свой крест. Зачем его нужно принимать? Для того, чтобы нормально жить. Вот допустим, если ты, знаете, есть такое, насчет успешной жизни, есть такая притча, ведическая, называется «Купи козла». Но если кто-то из вас знает, я много раз на лекциях рассказываю, то все равно еще раз послушайте. Что это за притча? Она говорит о принятии. Ну, то есть иногда для принятия человек должен испытать боль. То есть один человек чувствовал, что у него вообще жизнь невыносимая. Он хотел покончить жизнь самоубийством, потому что жена и дети постоянно орали, что жилье, как бы жилплощадь маленькая. Видите, наша ситуация, да? Что места для жизни не хватает. Вот. И он пришел к своему наставнику. И наставник говорит, наставник, я хочу умереть. Он говорит, зачем? да у меня нет денег, чтобы купить это новое жилье, а жена, дети орут постоянно, выгоняют из дома, требуют как бы расширения жилплощади. Он говорит, ничего страшного, купи козла. Он говорит, зачем? Ну зачем? Ты хочешь решить проблему? Не спрашивай, купи козла, все равно не поймешь. Он говорит, ну ладно, купил козла, это наставник же, он сказал. Он говорит, теперь заводи его в дом. Он говорит, ну я его снаружи дома могу держать, зачем дом-то заводить, это же козел. Заводи в дом, сказал. Ну а все остальные, то жена, дети понимают, что наставник сказал, козел должен жить с нами. Козел начал жить с ними, а он начал какать, бегать и бодаться. Ну, то есть жизнь стала еще больше невыносимой. Жена говорит, или козел, или я. Иди и скажи своему наставнику. В общем, все начали визжать от козла, забыли, что жилплощади не хватает. В общем, человек пришел, говорит, учитель, что вы надо мной издеваетесь? Лучше жить не стало. Он говорит, все идет по плану, выводи козла наружу, привязывай к дому. Вывел наружу, привязал. Жена говорит, ой, как хорошо без козла жить, вообще так классно. И 2 недели было жить классно, без козла. Потом жена сказала через 2 недели, нам тесно, жить так невыносимо, нужно увеличивать жилплощадь. И человек опять, наставник, прибежал, говорит, 2 недели нормально пожили, что делать? Говорит, да ничего не делать, все нормально, не парься. Скажи жене, что если еще раз так скажешь, заведу козла. После этого стали жить счастливы. Почему? В чем как бы идея притчи? Не то, что жена типа плохая такая, и козла все время надо заводить в дом. Нет. Проблема заключается в том, что человек не знает, что ему надо предпринимать судьбу. Вот если эта женщина вот напряглась немножко психически и приняла бы условия своей жилплощади, жила бы она счастлива. Это не значит, что она, некоторые думают, если я приму эти условия жилплощади, значит, я так и останусь здесь на всю жизнь. Нет, наоборот. Если ты примешь, мужа мозг не вынесется. У тебя мозг не вынесется, муж станет сильнее психически, заработает деньги и увеличится жилплощадь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если вы мозг вынесете своему мужу, он сильнее от этого не станет. Он станет больным, зачуханным и несчастным. Понимаете? Ну то есть, другими словами, если человек научился принимать судьбу, это вовсе не означает, что он так всю жизнь и проживет. Приведу другой пример. Допустим, вы работаете на работе, да, на какой-то, и вы ждете окончания рабочей смены, и хотите потом дальше также ждете своей зарплаты. И это отрывает очень много сил. А почему бы не взять и не напрячься внутренне, и не заставить себя полюбить эту работу и наслаждаться тем, что вы делаете. Вот наслаждаться своим трудом, просто работая, радоваться жизни, понимаете? Что вы думаете, от этого рабочий день не закончится, если вы его не ждете? Обязательно закончится. Это не зависит от вашего ожидания. И также не думайте, что если вы не ждете зарплату, то ее не дадут. Конечно, дадут. Но если вы ждете зарплату и окончание работы, вы таким образом разрушаете свою жизнь. Потому что ваши силы тают, и вы успешным человеком стать не сможете. Понимаете, и здоровья у вас нормального тоже не будет, потому что все свои силы вы отдаете на глупости, которые называются непонимание, как устроена психика человека и как устроена его жизнь. Вот, допустим, у вас наступил плохой период, связанный с жизнью, а это, кстати, многие люди не понимают. Он говорит, Олег Геннадьевич, а что произошло-то? Мы жили-жили нормально с мужиком, и что-то у него крышу свернуло, он говорит, я тебя не люблю, и все, и куда-то на другую сторону смотрит. А ничего не произошло, у него просто поменялся период. Наступил плохой период в вашей совместной жизни. Что делать? Принять его таким, какой он есть. Принять, что это вот сейчас такое есть, ничего страшного. Принять означает принять, ничего страшного. Погнать, все спокойно. И дальше жить. Представляете, это сильно меняет ситуацию, потому что у человека есть 3 круга судьбы. Первый круг внутри вас находится. Принятие означает победа над 30% судьбы. Вот вы приняли мужика таким, как он есть, значит, он уже будет меняться. Потому что ваше принятие также соединяет вас с ним. Если вы, допустим, его приняли, то вы начинаете влиять на него. Что это значит? Вот, допустим, мужик выпивает, а примите его таким, как он есть. Вот он выпивает. С этого момента ваша психика будет его менять. Ваше знание, как правильно жить, будет на него влиять. Потому что принятие человека называется добротой. Что значит добрый человек? Это значит тот, который вас принимает. А если человек всех может принимать, то он просто добрый. Понимаете, добрый означает принимает ваш характер, ваше отношение к жизни, ваши трудности, потому что все же это тяжело. Но если у человека есть на это силы внутренние, об этом другая тема нашей беседы, о которой тоже мы сегодня будем говорить, то тогда в этом случае он сможет поменять свою жизнь, потому что три есть круга судьбы. Первый круг внутри меня. Если я принял своего мужика или свою жену, 30% судьбы в отношениях с ним уже побеждено. Второй круг судьбы находится между нами. Что это значит? Это значит, что надо учиться общаться с человеком по-доброму. И научиться в отношениях, в беседе не нервничать и не злиться. И если я научился это делать, то есть мы разговаривали нормально, то еще 30% побед над судьбой произошло. То есть я домой уже иду и знаю, что скандала не будет, уже легче жить. Понимаете, уже круто. И третий круг судьбы, как ни странно, моей судьбы находится внутри него. Если я его приняла, я с ним мягко, нежно разговариваю, то у него в какой-то момент в сердце появится благодарность, что я хороший человек. А это значит, что последние 30% судьбы уже побеждено. Ну, точнее, 33. Некоторые мне говорят, а где 10? Вот. Бухгалтера. 33. Ладно, с половины. 33-25, точнее. Итак, движемся дальше. Вот смотрите, давайте теперь я вам все как бы, ну, чувство собственного достоинства поняли, да? Это ощущение себя как личности. Чувство собственного достоинства работает в двух направлениях у человека. Оно работает на приобретение. Это необходимо, потому что человек не может жить без еды, без воздуха, без комфорта, без жены, без детей. Много вещей, которые нам надо. Мы без этого не можем жить. Поэтому чувство собственного достоинства постоянно говорит «дай, дай, дай, дай». Оно держит рядом с собой жену, своих детей, хочет есть, добивается. Но понимаете, вот эта функция чувства собственного достоинства на себя, она не дает человеку счастья, она дает человеку возможность жить. Представляете? Но счастья не будет. Интересно знать, что когда человек откликается от этого состояния, того, что он как бы нуждающийся, то есть ненаполненный, и отвлекается от этого, начинает всем служить, радоваться всем, любить всех, несмотря на то, что он голодный, допустим, или нет жены, то в этот момент у него начинается обмен с окружающим миром, который увеличивает его счастье, делает его более успешным. Поэтому веды говорят, каждый человек должен научиться отвлекаться от своей нужды, принимать свою судьбу и стараться жить для других, для того, чтобы стать успешным и почувствовать счастье. Потому что пока человек считает, что ему что-то не хватает, он никогда счастливым не будет. Потому что его чувство собственного достоинства работает на истощение. Ну, допустим, приведу пример. Маленький ребенок орет кушать, хочу, допустим. Он еще будет счастлив в это время? Нет. Вы его накормили, допустим, да? Он все равно такой, все равно поел, но все равно. Чувство собственного достоинства может поменяться после еды, а может нет. Он счастливым будет, вроде наелся, все равно ходит, что-то ноет. И мама говорит, слушай, ты что ноешь, я тебя уже накормила. Ну, то есть, не понимает, в чем дело. А дело в том, что он просто так сильно испугался, когда был голодный, что у него это в памяти осталось. То есть, он судьбу принять не может. Даже насыщение, понимаете, часто не разворачивает чувство собственного достоинства. Допустим, зарплату хорошую получил, все нормально, жизнь пошла, но человек боится, а вдруг у него что-то еще не то будет. И то есть, счастье все равно не испытывает. Другими словами, человек должен своей силой воли заставить себя развернуть свое чувство собственного достоинства наружу. на других людей, подумать о других, принять своего мужа, свою жену, принять своих детей, принять город, принять квартиру, в которой живешь, принять пищу, которую ты сейчас ешь. Иначе ты не будешь счастливым, если ты всем недоволен ходишь вот так, это значит, что счастья не будет. Даже если у тебя будет все, как я вам примеры с этим человеком привел. У него все есть, он вот такой смотрит, ну че ты пришел. Понимаете, то есть счастья нет. Если бы он, допустим, правильно относился к жизни, если бы он все принял, то, что ему Бог дал, то он бы взлетел, наверное. Понимаете, но он ничего не принимает, он хочет больше, больше, больше. Он недоволен женой, недоволен детьми, недоволен прислугой. Это значит, что этот человек разрушает свою жизнь. И причина этого недовольства заключается в том, что его чувство самосохранения слишком сильно работает. Он слишком много захотел от жизни, понимаете? Он хочет больше, чем положено по судьбе. И поэтому его судьба его же и разрушает. Теперь посмотрите в свое собственное сердце и скажите себе, вы женой довольны, мужем довольны, детьми довольны, городом довольны, природой довольны, погодой довольны, вы своим здоровьем довольны. Если вы ничем не довольны, тогда вы не успешный человек, потому что счастья в вашей жизни нет. И не будет, потому что, чтобы быть доволен, для этого надо принять, а не поменять. Часто люди думают, что, чтобы мне быть довольным работой, допустим, своей, мне надо ее поменять. Так вам, чтобы успешным быть, вы сначала работу свою примите, что к чему это приведет. То есть принять работу означает радоваться на работе. Вы говорите, Олег Геннадьевич, что мне не уходить с работы? Да вы потом решите, уходить вам или нет. Вы просто сейчас наполнитесь силой, потому что работа занимает 8 часов в день у многих людей. И 8 часов в день вы теряете свои силы. Вы просто обрадуйтесь своей работе, радуйтесь. Если вам работа в конечном счете не нравится, а обрадоваться означает, ну, просто психическое состояние. Это так работает чувство собственного достоинства. Мне в целом работа не нравится, но я радуюсь на ней. Всех люблю, тружусь с радостью. Зачем? Чтобы сохранить себя. Если вы даже хотите на новую работу прийти, то вы должны прийти туда наполненным. Потому что когда вы истощены, с этой работы пришли, и такие, вас никто на работу не возьмет. На работу берут только мягких, пушистых, скользких и вонючих, никто не берет. Чтобы быть мягким, пушистым, надо наполняться энергией, а не истощаться. Вот и наполняйтесь, радуйтесь своей работе. Это не значит, что вы ее никогда не поменяете. Можете поменять, если захотите. Если вы будете радоваться жизни, то вы самодостаточный человек. Допустим, девушка не может выйти замуж. Успешная? Нет. Почему не успешная? Потому что неправильное мышление. Как выйти замуж? Она должна начать заботиться обо всех людях, всех любить. Не думать о том, ой, блин, я одинокая такая, несчастная. От этого, между прочим, щечки становятся некрасивыми. Женщина, ты думаешь, я одинокая, они таким становятся. Ой, ты дурочка моя, трубадурочка, да чего же исхудала фигурочка. Бременские музыканты. Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. И такая худая такая сидит. Почему? Потому что сильно хотит замуж. А надо заставить себя отвлечься от этого, стать румяной, мягкой и пушистой. Тогда больше шансов замуж, потому что только красивых берут. Зачуханных никто не берет. А чтобы перестать быть зачуханной, надо от своего желания выйти замуж, отвлечься. Представляете, как интересно устроено. Та, которая сильно хочет замуж, в конечном счете не выйдет. А та, которая отвлеклась и вся счастливая, вся из себя, уже вроде бы и не хочет, но хочет на самом деле. То она и выйдет, потому что она будет наполненная, счастливая, всем нужна, красивая. Мы с вами изучаем успех. Что такое успех? Понимаете, успех означает изучение себя, понять, как работает человеческая психика, как все устроено. Понимаете, я, допустим, мужа не перевариваю. Интересно знать, почему мужчина вообще пьет. Вот, женщина, вам интересно или нет? Есть два типа напряжения в психике, которые вызывают две основные вида как бы вредных привычек. Один вид напряжения называется курение, вызывает курение, а другой вид напряжения вызывает пьянство. Так вот, знаете, разница есть. Почему одни люди курят, им это нравится, а другие пьют, им это нравится. Когда у человека истощается центр разума, связанный с мышлением и знанием, то человек устает от деятельности. Устает от деятельности, сильно напрягается от этого. То есть он устает думать, устает решать вопросы. То есть он не может просто отдыхать. Он не может включить в состояние отдыха этот центр разума. Или в состояние принятия, понимаете? Допустим, человек должен сдать экзамены, поступить в институт. И он пока не сдал, он с ума сходит, он не может перестать учиться, он не может отвлечься от этого, потому что он сильно хочет поступить в институт. Результат? У него вот этот центр разума сильно истощается настолько, что он даже соображать перестает, чтобы что-то выучить. Я, к примеру, такой приведу, не обязательно как бы именно так устать мозгами или башкой. Можно по-разному. Но идея заключается в том, что человек не может отвлечься от своих дел. И в этом случае есть такой способ, который может убить человека. Этот способ искусственный, но он есть. Человек берет, давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Берет, курит, и в результате, несмотря на то, что как бы дел меньше не стало, и башка как бы не повернулась в другую сторону, ему, опа, становится легче, его расслабляет. То есть он закурил, и ему по барабану, закончил он рабочую смену или нет, поступил в институт или нет. И по барабану не потому, что ему по барабану на самом деле, а потому, что его психика блокировала эти функции. Искусственно, естественно. А напряжение внутри осталось, оно никуда не делось. И когда влияние никотина закончилось, напряжение выходит наружу, человек думает, блин, опять надо покурить. Он опять курит, а напряжение копится, оно никуда не девается, мои хорошие. И дальше что происходит? Когда оно сильно накопилось, человек уже не может вообще жить без сигарет. Он купит, как бы курит по 10 там сигарет, по 20 сигарет в день. Понимаете, что это значит? Это значит, что скоро в ящик. Понимаете, потому что это напряжение, которое копится, и плюс никотин, который копится совместно, а не копится и тот, и другое. Напряжение, которое копится, создает психический срыв, у человека крыша начинает ехать, а никотин, который копится, приводит к многим хорошим, интересным вещам, это язва желудка, это рак легких там, и т.д. и т.п. Теперь берем другой вариант. У человека не хватает счастья. То есть не вот здесь вот мозги перегружены на работе и в жизни, и как-то вот трудно жить. А вот здесь, понимаете, счастья не хватает. И он, чтобы счастье было, или любовь, или счастье, или чтобы хорошо стало. А человек не знает, как это сделать, он не понимает, что надо принять судьбу, всех любить, служить всем, и тогда ему легче станет. Он ждет счастья. И он пробует, так раз, выпил, бац, счастья хватает. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Не думая о горе. Почему не думаем о горе? А потому что отшибло мысли. Не потому что все решено, все проблемы решились, а потому что я просто взял и отшиб эти мысли от себя с помощью спиртного. Это значит, что счастья больше не стало. Ты просто в иллюзии. Когда ты протрезвеешь, у тебя будет синдром похмелья. Это значит, что ты опять будешь пить. И так дальше, пока твоя психика не накроется. Пока твое тело не превратится в проспиртованную бочку. Потому что счастье-то больше не становится, а пить надо все больше и больше. И так далее. Причина такого мышления заключается в том, что человек не знает просто, как отдыхать, как снимать с себя напряжение, связанное с счастьем, напряжение, связанное со знанием. У него нет понимания просто и все. Понимаете? В этом проблема. Как же снимать это напряжение? Надо сначала принять. Вот, допустим, ты работу свою не закончил. Ничего страшного. Переключись на что-то другое. Допустим, если ты веришь, что только когда ты закончишь работу, ты станешь счастливым, это значит, что у тебя неправильное мышление. Сейчас есть много источников счастья. Допустим, ты не закончил работу, но зато у тебя есть хобби какое-то, иди там начни что-то делать. Или у тебя есть, допустим, можно подумать о природе, о добрых людях. Понимаете, есть другие источники счастья. В основном человек прикован к какому источнику счастья? Он хочет добиться своего в жизни. Вот если, допустим, замуж не вышла, я буду страдать. Или зарплату не получил, я буду страдать. То есть человек в основном ждет счастья в будущем. Понимаете? Это определенный тип веры. Человек верит во что? В успех. И это значит, что он будет неудачником. Потому что человек не в успех должен верить. Он должен верить в настоящие источники счастья, а не в будущее. Человек, который верит в успех, он также верит в удачу. Или верит в то, что у него все будет хорошо. Или верит в синюю птицу, птицу удачи. Или верит, ну, что когда-нибудь все будет нормально. Или примерно вот так. Ну, когда-то же бывает нормально, да? И когда мы смотрим фильмы, то мы как раз смотрим, вот люди, которые верят в удачу или в успех, они все смотрят одни и те же фильмы. В этом фильме, ну, надо найти человека, должны показать человека, который вот добивается своего, потом бац, успех. Понимаете, и уже как бы спать можно спокойно, одну ночь. Потому что кто-то же добивается. То есть таким образом мы подпитываем свою веру. Такие люди, когда они звонят друг другу, говорят: «Алло, у тебя все хорошо, у меня все хорошо, ну ладно». Понимаете? Ну то есть все хорошо, если ты сделал все хорошо себе, тогда все хорошо. Например, мне звонят: «У тебя все хорошо». Да, если я сейчас все сделаю хорошо, тогда все будет хорошо. А если не будет, не сделаю все хорошо, то все равно будет все хорошо, потому что я это приму, перенесу на завтра. Но что такое вера в успех? Это значит, что если я не достиг этого успеха, или мне не повезло, веря в везение, то значит, что-то не то в моей жизни. Мне должно везти всегда. Я должен получить вот эту птицу счастья, понимаете? Я должен быть успешным, я должен быть на волне, не под волной. Но такие люди с такой верой не учитывают один факт, что судьба не спрашивает нас, где мы хотим, под волной или на волне. Она нас гасит в нужный момент, и все. И человек, который верит в успех, в этот момент рушится его психика. Он как бы не планировал, что у него тяжелый период может быть в бизнесе. Но это не планировал. Вообще никак, ничем не планировал. Но мотивировал высокой зарплатой всех своих сотрудников. Он не знал, что бывает плохая судьба. И когда плохая судьба, так как все сотрудники мотивированы ни отношениями, ни любовью друг к другу, ни добрыми чувствами, они мотивированы только деньгами, то есть успехом. Это значит, что все самые лучшие специалисты, когда у тебя наступает плохой период, от тебя в этот момент уйдут. Потому что ты мотивировал людей не тем. В результате хорошие специалисты ушли. Дальше что? А ничего. Фирма закрывается, потому что работать некому. Все самые главные люди, ты денег им не дал, они смотались. Почему? Потому что у тебя неправильное мышление было. И вот это неправильное мышление, это примерно вот это. То, во что люди сильно верят. Потому что надо было понять, что есть другая мотивация. Понимаете, если ты на работе, допустим, у себя заботишься обо всех. Допустим, у тебя заболел подчиненный, зарплата у него не сильно высокая. Ты пришел к нему домой и говоришь: я тебе сейчас вызову своего знакомого врача. Оплатил ему все лечение. И говоришь: не волнуйся, я тебя в обиду не дам. Этот человек, несмотря на то, что у него плохая, маленькая зарплата, невысокая, всю жизнь будет помнить этот поступок. Это совершенно другой вид мотивации. Там, знаете, много денег на это не надо. Это просто другое мышление. И этот человек от тебя никогда не уйдет. Потому что он чувствует более большую защищенность, чем просто получать каждый день высокую зарплату. Он чувствует защиту отношениями и любовью. И он в сердце его чувствует чувства очень хорошие. Он, когда начальника видит, улыбается. И ему на этой работе хорошо. И он говорит, я отсюда не уйду, потому что мне здесь хорошо работать. Мне нравится. Зарплата не такая высокая, но мне хорошо. Потому что коллектив хороший, начальник хороший. И мне нравится здесь. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это и есть успех. Если ты понял разницу между мотивацией будущим счастьем, типа я вас накормлю всех большими деньгами, и мотивацией любовью, ты сначала сам начни любить людей, заботиться о них, а потом они тебя полюбят и останутся рядом с вами. Но для этого нужно поменять что-то в своем сердце. Но если ты хочешь как бы мотивироваться успехом, тогда песня, которая сейчас прозвучит для тебя. Это благоприятные знаки. Почему синий-синий ини? Потому что есть знаки, понимаете? Вот человек, допустим, видит много знаков, то есть он смотрит, синий ини лег на провода, он чувствует, блин, мне это нравится. Дальше, в небе темно-синим, синяя звезда, что-то мне хорошо. И потом он, поезд весь темно-синий, понимаете? Он такой садится в этот поезд, и ночью голубой он едет за кем? Своим любимым человеком, и все вокруг вот это, в этом цвете, который приносит ему счастье. Это называется благоприятные знаки, и означает, что у него хороший период в жизни начался. И человек думает, ну все, значит, живем не зря. Но хороший период в жизни закончится, мои хорошие. Обязательно. И что будет тогда дальше? А дальше тогда будет все хреново. Потому что человек-то верил в удачу. Он же не хотел просто принимать свою судьбу. Он не хотел принимать жизнь во всех ее красках. Он не хотел любить человека во всех состояниях его души. А он хотел только, чтобы все было хорошо. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего означает сегодня ничего не будет. А завтрашний день, когда будет сегодня, тоже ничего не будет. И так далее. Потому что когда человек что-то сегодня получает, он тоже это принять не может. Потому что он уже настроился на завтрашний день. Ну, допустим, он получил что-то хорошее. Ну, вот смотрите, допустим, девушка хотела замуж. Она выходит замуж. Что она такая? Все, да? Нет. Она дальше настраивается на что-то хорошее. Она говорит, да, замуж я вышла. Но зарплаты маленькие. То есть она опять настроилась на будущее. Ну, если ты замуж вышла, ну, радуйся, все, всю жизнь. Что тебе... Нет, она теперь думает о другом. Да, замуж я вышла. Я, Олег Иванович, хочу ребенка, хочу ребенка. Потом такая с ребенком ходит уже такая. М? Я говорю, что, счастлива? Пока нет. Почему? Квартира маленькая. На ребенка не хватит. Ну ты же хотела ребенка, но будь счастлива хоть сейчас. Ведь хотела сильно ребенка. Нет, пока квартиры не будет, не могу. Хорошо, в следующий раз приходит ребенок, такая с ребенком, говорит, квартиру получила? Да. Ну, значит, счастлива? Нет. А почему? Ипотеку не выплатили. И т.д. А ипотеку платят уже 10 лет, понимаете? 10 лет уже все, ты несчастлив. А когда жить-то тогда? Неправильное мышление. Для того, чтобы было правильным, нужны силы. Вы скажете: Олег Геннадьевич, все очень классно в ваших лекциях. Где силы взять, чтобы принять алкоголика? Вопрос правильный. Или где силы взять, чтобы принять этот город, в котором я живу? Здесь мне солнца не хватает. Вопрос правильный. Где силы взять, чтобы работу принять? Мне денег нет на ней. Вопрос правильный. И если вы реально хотите знать, где взять силы, то знайте, что я вам сейчас расскажу эти источники силы. Но для того, чтобы они у вас были в жизни, вы должны к этому тоже прилагать и время, и силы. Иначе ничего не получите. Итак, веды говорят, что у человека есть три источника настоящей реальной силы, которые делают его счастливым. Эти все три источника силы, представляете, бесплатные. Сейчас я вам их расскажу. Первый источник силы, который дает человеку здоровье, это природа. Скажите, Сергей Геннадьевич, что так просто, что ли? Да, просто и сложно. Вот смотрите, допустим, если у вас, вы чувствуете, что у вас мысли не останавливаются, очень беспокойны, вы обидчивая, гневливая, вы, допустим, не можете сосредоточиться совсем, у вас какой-то расколбас на работе, постоянно чувствуете, что вас не понимают, чувствительность очень большая ко всем, вы не можете в детском садике в своем успокоиться, все постоянно раздражает, то это не означает, что у вас какие-то психические проблемы с вашим детским садиком. Как вы думаете? Это означает, что у вас не хватает энергии воды психики. Представляете, как просто? Некоторые люди думают, психические вещи путают с физическими. Понимаете, что такое энергия воды психики? Это энергия спокойствия, принятие, что все хорошо. Откуда берется эта энергия воды? А и не надо всасывать воду в себя, выходить на улицу, так, вода, иди сюда. Вот. Понимаете, не надо этого делать. Надо просто выйти на улицу, начать пробежечку или зарядочку делать. И просто любить природу, любить людей и войти в состояние настоящего времени. Что это значит? Это значит, что прямо сейчас обрадоваться жизни. Скажете, а если дождик идет? Примите этот дождик тогда. Вот, а если не хочу принимать, хорошо, тогда на беговой дорожке пробежитесь, выйдите на улицу или на балкончик после дождика и потом впитайте. Просто поймите, что если вы не будете двигаться, вы природу в себя не всосете. Человек может сосать энергию природы в себя или получить эту энергию воды, то есть, другими словами, почувствовать себя лучше в детсадике, в котором работаешь. Для этого нужно совершать аскезу на природе. То есть движение. Допустим, вы скажете: Олег Геннадьевич, я совершал аскезу, то есть я приехала в лес, мы там гоняли футбол, жарили шашлыки, и что-то я не отдохнула. Вот смотрите, ты приезжаешь в лес, ты там что делаешь? Принимаешь лес, радуешься лесу, на дальней станции сойду, трава по пояс. И хорошо, хорошо, понимаешь, хорошо, значит, уже принял. С былым наедине, бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине. Но ты чем занимался на природе? Ты приехал на природу, ты там чем занимался? А тем же, что и везде. Ты включил телевизор, нас хотел смотреть новости. Дальше начал бегать по лесу, как сумасшедший, собирать дрова, чтобы пожарить шашлыки. Пожарил шашлыки, потом поиграл в волейбол. И все это время ты чем занимался? Ты что, увидел природу? Принял ее? Ты бежал от нее? Потому что ты не можешь переключиться. У тебя мозгов на это, психики не хватает. Ты включен в эту свою суету. То есть ты приехал на природу, что ты там расслабился? Нет. Там бегал за дровами, жарил шашлыки, играл в волейбол, смотрел телевизор. Не сосредоточился на природе, уехал уставшим. Почему? Потому что переключатель не сработал, потому что ты не знаешь, как себя переключать на природу. Ты не понимаешь ценности, важности всего этого. Ты не понимаешь, что именно природа дает тебе здоровье. Например, что это значит? А это значит буквально, что если у вас воспалительные процессы в организме, если у вас жар в теле, если у вас, допустим, ничего не переварится, буль-буль-карасики в голове, если у вас запоры вместе с буль-буль-карасиками такие, знаете, когда булькает все внутри, ничего не выходит наружу, если у вас воспалительные процессы, там язва желудка, аллергия, кожные болезни, бронхиальная астма, сахарный диабет, это значит, что вы перегреты. А если человек перегрет, ему не хватает энергии, воды, мои хорошие. Это не значит, что себя надо в реку Каму посадить и оттуда не выходить. Нет, это значит, что нужно двигаться на природе с радостью. Не сидеть дома с радостью перед телевизором, а двигаться на природе с радостью. И это движение на природе с радостью, спокойное, не рывками, не запыхаться. Я сейчас буду бегать побольше, еще больше, пока как бы суставы не треснут. Нет. Надо бежать спокойно, радостно, не без напряжения, и радоваться природе. Скажите, как радоваться природе, если ребенок там дома кушать хочет? Отвлекитесь от этого, примите все, что есть в жизни. Радуйтесь природе, потому что если вы будете радоваться природе, ребенку тоже будет, станет легче, потому что если вы в себя энергию природы всасываете, то он тоже связан с вами, и тоже всасывает и успокаивается. Запорочный круг размыкается. Если у человека хватает энергии воды, ну то есть он достаточно время провел правильного, качественного времени на природе, означает, принял судьбу, включился в природу, перестроился, снял с себя напряжение, увидел людей, всем обрадовался, перестал думать о себе, о своих проблемах, включился в радостное, счастливое состояние сознания. Это значит, что воспалительные процессы пройдут, потому что не хватает просто энергии воды, чтобы они прошли. Мысли успокоятся, отношения станут добрее. Напряженные отношения означают тоже жар в отношениях, означает обида, боль, гнев. Это все жар. Представляете, как интересно? Дальше поехали. Гормональные функции у женщин. Бесплодие женское. Что не хватает-то? На 80% энергии воды. Жар излишний в теле. В основном у женщин. И поэтому не начинается ничего. Поэтому представляете, в древней культуре у женщин, когда было бесплодие, их заставляют бегать вдоль реки. Потому что река, это как раз две энергии не хватает у женщин для зачатия. Энергия земли означает спокойствие, дорогие женщины. Беспокойное я. Успокойте вы меня, Самара, городок. Вот. Спокойствия не хватает. И не хватает удовлетворенности, самодостаточности, нежности, ласковости. Вот эта самодостаточность, удовлетворенность – это энергия воды. А спокойствие – это энергия земли. То есть, если эти две энергии у женщин нормально работают, она зачинает ребенка. Потому что гормональные функции у нее работают нормально. И чтобы эти энергии наполнились, женщину заставляют вдоль речки бегать. А потом, представляете, если сильная солнечная погода, ее зарывали, все тело в песок. Вода есть, земля есть, на берегу реки. И она желала всем счастья в этом состоянии. И у ней все налаживалось, и потом зачатие происходило. Представляете, как лечили людей? Вы скажете, что, как бы гормоны не вкалывали? Гормоны – это внешнее лечение. Понимаете, это, ну, люди думают, что от химии зависит зачатие. Ну, в какой-то степени зависит. Но если у вас нет сил для зачатия, хоть вас обкалите с гормонами, ничего не получится. Одна женщина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я ЭКО хочу сделать, у меня получится? Я говорю, нет. Она говорит, объясните мне вот на пальцах, почему. Я говорю, на пальцах объясняю. Потому что у вас придатки перегреты, и яйцеклетка, когда она заходит в матку, она чувствует себя фигово и жарко. Не нужны никакие сперматозоиды в это время. Вот на пальцах объясню. Часто женщины уезжают в отпуск на море, там покупались, и что-то бац и получилось. У кого так получилось, поднимите руку. О, пожалуйста. Куча народа. Вот, понимаете?
Думайте.
Теперь дальше. Если человек чувствует, не может заснуть, ночью не может заснуть, что за успешная жизнь? Не могу спать, все, поздно ложусь спать, смотрю телевизор до последнего. Пока, ну как бы, знаете, иногда самолет сжигают весь как керосин, чтобы посадить самолет, чтобы не взорвался там, потому что шасси не вышли. Но точно так же человек керосин сжигает, чтобы у него сил уже не осталось, потом бум, и спит. Почему же он не может спать вовремя лечь? Потому что он напряжен. Ему не хватает энергии земли напряжение снимает. Он, понимаете, вместо того, чтобы энергию земли получать, он же не знает, как ее получать. Он просто себя изматывает телевизором до последнего, и потом спать. А что надо делать? А надо просто выйти на улицу. Прогуляться просто, понимаете, просто. И всем пожелать счастья. И так как вам не хватает энергии земли, не надо об этом думать. Организм сам ее сосет. Потому что он знает, что ему надо от природы. И вы, прогулившись там, почему нет дома тогда этой энергии? Потому что дома это не природа. Понимаете, если бы мы на природе жили, все бы хватало. Мы живем в скворечниках. Сами все сделали. Там энергии Бога нет. Понимаете? Вот даже окно открываешь, свежий воздух пошел, его легче жить. Вы говорите, кислорода не хватает. Кислорода дома может хватать. Понимаете, вы не понимаете разницу между праной или энергией Бога и кислородом. Дома кислорода может хватать. Можете даже кислородные баллоны включить, чтобы кислорода хватало. Свежего воздуха дома все равно не будет. На космической станции свежего воздуха нет. Хотя кислорода завались. Понимаете? Кислород, свежий воздух, это когда вы окно открываете, и природа, с природой начинает соприкасаться. Природа это живой организм, понимаете? Или, допустим, что такое прана? Объясню. Вы когда яблочки покупаете, вы хотите, чтобы они были пухленькие, крепенькие. И когда маленький ребеночек, у вас тут тоже хочется щечки им потрогать, потому что они пухленькие. Вот эти пухленькие щечки... У пожилого человека уже не бывает. Они щечки уже такие не пухленькие, из-за них трепать не хочется бабушку. Почему? Потому что когда вы ребеночка за щечки пухленькие трепите, вы получаете от него прану, энергию счастья. А у бабушки в щечках праны уже нет. Точно так же, когда вы покупаете яблочки, вы хотите, чтобы они были крепенькие, потому что в них есть энергия праны. А если яблочко такое, его уже кушать никто не хочет. Хотя, знаете, в чем разница между арбузным соком и арбузом? Когда вы арбузный сок из арбуза делаете, то... Там праны становятся в 5 раз меньше. И поэтому вы выпили, что пили, что нет. Но если вы съедите арбуз, побежите в туалет сразу. Почему? И станет бодрее, веселее. Почему? Потому что в арбузе есть прана. Мы сейчас не говорим с вами, понимаете, про химические элементы. Разницы в химических элементах, что в арбузном соке, что в арбузе, нет. Но каждый человек хочет поесть именно арбуз. Для чего? Для того, чтобы наполниться праной, чтобы бодряк пошел, понимаете, внутри. Вот об этом подумайте. Я говорю сейчас вам об счастье, понимаете, об успехе. Если вы не знаете, что вы не можете заснуть, это значит, что у вас не хватает энергии земли, успеха у вас в жизни не будет, потому что у вас будет бессонница. Когда человек не высыпается, то он не может быть счастливым. У него плохое настроение, понимаете, у него напряжение психики, он... Сокращается продолжительность жизни от того, что человек не спит достаточно. Теперь, дальше поехали. Чуть не могу сосредоточиться. Да, то есть мы говорили с вами, что энергия Земли, это спокойствие дает, хорошие гормональные функции у женщин, снимает воспалительные процессы у людей, дает хороший сон, спокойствие, человек не прошибаемый, как бы, и склон по шее дали, ничего страшного. Это значит много энергии Земли в организме. На природе живет человек, понимаете? Крепкий. Вот. Много энергии Земли, наполненной спокойствием человека. Теперь, не хватает концентрации внимания, плохая память, работоспособности не хватает, не хватает иммунитета хорошего, не хватает мышечной силы, дистрофиком стал, грыжа вылезла. Понимаете? У женщины беременность застыла, Олег Геннадьевич. Или родовой деятельности нет, а остановилась. Врачи говорят, ну у тебя не будет родовой деятельности, кисареть будем. Олег Геннадьевич, правда что ли? Да нет. А что делать? Да иди погуляй недельку. Иди походи, вот как гусынка со своим животиком, походи по природе. Потому что тебе не хватает энергии праны. Вот эта энергия и прана еще не только энергия любви, а также просто есть энергия такая, которая называется свежий воздух, вот по-русски, понимаете, свежий воздух. Тебе не хватает свежего воздуха. Иди погуляй, у тебя родовая деятельность остановилась, иди погуляй по свежему воздуху. Тебе не надо будет, тебя не надо будет кисарить, потому что твой организм наполнится праной, и матка сама родит. Потому что ей просто не хватает энергии праны и все. И если ты не соображаешь ничего на работе, иди погуляй на свежем воздухе. Свежий воздух почувствуешь, соображать начнешь. Потому что тебе не хватает. Энергии мышления зависит от свежего воздуха. И память тоже от этого зависит, понимаете? И мышечная масса тоже, если ты чувствуешь, сил нет. Иди, начни бегать на свежем воздухе, начни двигаться. И у тебя будет сразу мышцы, и грыжа не вылезет. Потому что грыжа означает, не хватает мышц. Чувствуете, какие мы зашоренные? Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Потом раз, работа, а дома уже нет, потому что развелся. Почему так получилось? А потому что вы истощены. Вы истощили себя работой и истощили себя домом. Понимаете, ни мужчина, ни женщина дома силы не получает. Женщина отдает силы мужу и детям. Мужчина отдает силы мужу и детям. Они не питают друг друга энергией, как мы думаем. Они истощаются друг на друга. На работу человек тоже истощается. Работа истощает, дом истощает. Работа истощает, дом истощает. Работа истощает, дом. Дальше дома чем занимаемся? Ругаемся. Люди говорят, Олег Геннадьевич, мы несовместимы. Я говорю, почему? А мы ругаемся постоянно. Да вы ругаетесь, потому что у вас нет сил смотреть друг на друга. Тут за день так накувыркаешься, приезжаешь домой, там ты сидишь. Вот вы и несовместимы, потому что вы неправильно живете, вы истощились такой жизнью. Глаза бы мои на тебя не смотрели. Просто у тебя нет сил смотреть. Иди прогуляйся на природу. Подыши свежим воздухом, наберись сил природы. Мать природа даст тебе возможность иметь хорошее настроение. Итак, смотрите, хорошее настроение, мои дорогие друзья, это не психическая энергия, это энергия физическая. Понимаете, у вас нет концентрации внимания, жар во всем теле, спать не можете, у вас нет пищеварения нормального, нет настроения нормального, гневливость, обидчивость, все это просто нехватка энергии природы. Это не означает, что у вас несовместимость, у вас работа плохая, мне надоело, ухожу. Это означает нехватка энергии природы, неправильное мышление. Дальше поехали. Если у вас не хватает терпения, энергии деревьев, идите в лес просто. Или, допустим, вы в стрессе, вас бросили, у вас нет сил жить, идите в лес. Когда человек идет по лесу, деревья дают вот эту способность выдержать. Что тебя бросают. Терпение идет от деревьев. Понимаете? Теперь, если у вас плохое настроение, у вас сниженный иммунитет, если у вас как бы десны как бы оголяются, зубы болят, если у вас зрение портится, если у вас ничего не переваривается, не можете вылечить болезнь, депресняк, вам не хватает энергии солнца. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у нас нет солнца в Ижевске. Вы ошибаетесь. Солнце есть везде. Просто вы не видите его. Потому что оно скрыто за облаками. Но солнце есть грубую энергию, тонкую энергию имеет. Если вы это поймете, то вы тогда будете солнце видеть где? в людях, в добрых, солнечных, радости. Ра означает солнце, дасть означает давать. Вот. Вы будете солнце видеть просто в хорошем настроении, в птичках, которые поют, это тоже солнечная энергия. Вы будете солнце видеть в ребячьем детском смехе, вы будете солнце видеть в хорошем новости, и солнце видеть в специях, которые тоже являются солнечной энергией. Понимаете, вам надо просто научиться это видеть, потому что что бы человек ни увидел, то он себя и впитал. Если человек идет по улице, допустим, а я иду, шагаю по Москве, бывает все на свете хорошо, что в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Гляжу в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. Ой, дождик мне, это неплохо. Дождик нельзя, это вредно для здоровья. Понимаете, да, о чем я говорю? С мозгами надо заняться. Что такое солнечная энергия? Почему у человека хорошее настроение, хороший иммунитет? Почему он человек радостный? Почему человек, женщина, краса, девушка, краса, длинная коса, краса. Что значит краса? Наполненная солнцем. Когда женщина полнит солнце, она становится красивая, красивая, красный цвет. Красавица означает красный цвет, означает солнце. Думайте. Радостная красавица означает наполненная солнцем. Девушка краса, длинная коса. Слушайте. Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит. Солнце в письме собаки с далекой стороны. Это следующая тема для беседы. Я желаю тебе счастья. Итак, смотрите, интересный момент. Если начальник на работе принимает всех своих подчиненных, вот принял, ну тупари все, допустим, принял. Что это значит? Значит, что они уже начинают становиться лучше. Потому что свет доброты твоей, то есть солнце, означает принять. Ты принял их по-доброму относиться. Василий Петрович, ну давай начинай работать, хватит бухать. Принял. Он чувствует доброту, думает, надо поработать. Бухать буду завтра. Понимаете? Уже лучше жить. Ну то есть, другими словами, смотри, ты всех своих подчиненных принял на работе. Это значит, что удача уже пришла в твою жизнь. Не ты не ждешь, когда к тебе хорошие работники придут, а прими тех, кто есть. Удача уже пришла в твою жизнь, потому что с помощью доброты ты их менять начал, этих людей. Они, многие из них поменяются, а кто не поменяется, ничего страшного. придут другие, потому что у вас на работе сложилась хорошая, классная атмосфера. Допустим, вы в булочную заходите, да, хлеб покупать не хотите там. Почему? Потому что там плохая атмосфера. Никто об этом не задумывается. Но если вы заходите в булочную, да, и вам улыбаются такие, как бы, ничего не тянут от вас, потому что никто не ждет, чтобы быстрее хлеб купили. Все в настоящем живут. Продавщица улыбается, почему? Потому что у нее такой начальник. Он говорит, не паримся, все нормально. Все у нас будет хорошо, заработаем. Принял судьбу начальник. Продавщица приняла судьбу. Все работают ради счастья. Говорит, мы работаем ради счастья людей. Запомните это. Если кто-то будет печалиться на работе, выгоню. Все такие, хорошо. Заходит человек в булочную. Несчастный. Смотрит, ему там лучше стало. Хлебушек купил, и он говорит, приходите к нам еще, мы вас рады видеть. Чтоб хлеб купил? Нет, просто рады видеть. Чтоб хлеб купил? Да нет, на тебе булку возьми, вот еще. Чего ты паришься? Думаете, я что, придумываю? Есть один человек в Питере, он сделал вообще прикольный эксперимент. Я не советую вам это делать, но он сделал. Он взял, короче, сделал магазин натуральных продуктов. И сделал там просто хлеб. Ну, я точно не помню, сколько он стоил. По-моему, 500 рублей булка. 500 рублей булка хлеб. Нормально? Ну, вы скажете, не нормально. Это был натуральный хлеб ручной работы там. Ну, то есть руками с любовью испеченный. Хотя весь хлеб ручной работы, так если разобраться. Но этот хлеб был вкусный, правда. Но там, знаете, был один прикол в этом магазине. Там было дорого все, но когда человек туда приходил, там все любили, всех радовались ему. И когда он уходил, ему полбулки хлеба отламывали бесплатно и говорили, кушай. Даже если он ничего не покупал. То есть хлеб купить было дорого, хлеб никто не покупал. В магазин все заходили. Потому что там всех любили и всем постоянно что-то дарили. Представляете, это был прикол. Этот человек был богатый. Ему не надо было с этого магазина прибыль иметь. Понимаете, он просто прикололся. Он сделал все товары натуральными и дорогими. И в этом магазине просто сделал хорошую атмосферу и дарил всем хлеб, там еще что-то, подарки какие-то. Каждый человек приходил, какой-то подарочек покупал, получал. Понимаете, народ повалил в магазин. Логики нет никакой. Логика простая. Люди хотят счастья, понимаете, больше всего на свете. Теперь, вот я приехал, то есть два города до вас был Омск. У меня там есть друзья. Они тоже сделали прикол. Вы попытайтесь понять этот прикол. Очень трудно понять. Они взяли и сказали, то есть у них есть свое кафе вегетарианское, они сказали, сегодня все, кто придут в кафе, кушают бесплатно. Ну, имеется в виду, есть какой-то там у них обедик такой, ну, не сильно дорогой, небольшой, но он бесплатный. И хорошая, счастливая атмосфера. 1500 человек в день. Нормально? Пришло. Они вошли в ноль. Почему? Потому что все люди хотели еще что-то купить. Кто-то это купил, кто-то то купил. И в результате очень сильный оборот. С одной стороны, бесплатные обеды, а с другой стороны, очень сильный оборот, потому что люди счастливы, благодарны, и в знак благодарности что-то покупали все. Ну, понятно, они бомжей не приглашали туда. Ну, нормальных людей приглашали, у которых есть возможность что-то купить. Интересно, что после этого, после каждого такого бесплатного дня питания, у них возрастал оборот клиентов. Сильно возрастал. И они не уменьшили этих бесплатных дней, а увеличили. Понимаете, потому что это работает. Понимаете, работает именно любовь, работает именно бескорыстие, работает именно радостные лица. Третий пример. Я вам говорю реальные вещи, которые происходили в моей судьбе. Один человек, мой знакомый, работает в электронике, в магазине электроники, работает, продает просто товар. И этот магазин находится среди там многих магазинов таких. Это большой электронный рынок такой, понимаете, там много таких бутиков. И товары везде примерно одинаковые. Он в этом магазине просто включил Веда-радио, Там мои лекции идут, там музыка, там всякая духовная и так далее. Просто хорошая, благостная музыка. И представляете, у него в два раза возросли продажи. То есть в каждом ларьке что-то там звучит, что-то шумит, звенит, а у него беда радио. И он не парится вообще, сидит, люди приходят, он улыбается им. Понимаете? Он просто поменял настроение. Он сделал атмосферу, в которую люди приходят, спокойной, радостной, нежной и счастливой. Понимаете, это не то, что он не наплевал на людей, как бы если люди обращаются, он сразу, я готов вам помочь. Но он глазами их не притягивает. Понимаете, как некоторые, знаете, бутик проходит, заходишь, он такой смотрит на тебя, ко мне заходи. Понимаете, и ты уже туда не пойдешь. Почему? Потому что тебя насилуют. Так вот, он никого не насиловал, он просто включил духовную музыку, сам в таком настроении находился, радостный сидел, балдел. И все люди приходили, в два раза увеличился поток. Продажи в два раза возросли. Представляете, какой результат колоссальный. То есть мы с вами говорим об реальном успехе сейчас. И начинается он с того, что надо переключатель переключить. Потому что психика у каждого человека всегда настроена сама по себе на проблемы. И этот настрой разрушает вашу жизнь. Если вы на своей работе думаете о трудностях, это значит, что вы не будете успешным человеком, потому что никто к вам не привлечется. Ваше здоровье будет от этого таять, страдать. Ваша возможность жить совместной жизнью будет таять. Ваши отношения с сотрудниками будут теряться. И потом, когда вы уже вас выгоняют с работы, вы не понимаете, что произошло-то. А произошло то, что вы просто неправильный образ жизни ведете. Потому что с этого начинается успех, когда человек заставляет себя переключаться. В смысле о том, когда закончится работа, о том, на то, чтобы надо хотя бы сейчас с радостью научиться работать. Это аскеза, а надо это сделать. И вы будете от работы радость получать. Надо научиться принимать людей, улыбаться им, прощать их, тех людей, которые рядом с вами находятся. И тогда это будет вашим успехом. Когда домой приходишь, надо принять свою жену. Вы скажете, где брать силы, кроме природы, для принятия. Есть две категории людей. Одни люди находятся в постоянном напряжении, беспокойстве, а другие живут правильно. То есть пытаются радоваться всем, любить всем. И такие люди, которые работают над собой, пытаются радоваться, любить всех. Эти люди являются другой частью источника энергии. Понимаете, вот смотрите, природа дает человеку здоровье и хорошее настроение, и хорошую работоспособность. Только от природы вы это сможете получить, больше нигде. Ни таблетки вам никакие не помогут, ничего. Если вы чувствуете, что не можете выйти замуж, у вас нет сил устроиться на работу, у вас нет возможности повлиять на старших, то есть у вас нет статуса в обществе, у вас нет нормальных отношений с женой, нормальных отношений с друзьями и со всем. Это значит, что вам не хватает энергии, любви людей. При чем-то, Олег Геннадьевич, замуж, энергии, любви людей. Примерно так, смотрите. Вот если человек, допустим, слаб мышечно, он не может поднять штангу. Почему? Потому что у него мышцы слабые. Точно так же одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, как замуж выйти? На пальцах объясните. Я говорю, на пальцах объясняю. Надо своей женской силой сбить мужика какого-нибудь с ног. И тогда ты выйдешь замуж. Она говорит, как это, что значит женская сила? Как сбить его с ног? Объясняю. Каждая женщина имеет возможность, у нее как бы конденсатор работает у каждой. Для того, чтобы свою женскую силу накопить. Это называется не энергия красоты, которая мужчину как бы в постель тянет. Энергия красоты, которая мужчину в постель тянет, вы постоянно как бы в себе заряжаете. Это внешняя красота. Платье хорошее одеть, накраситься, фигурку сделать нормальную. Вот. И тогда у мужчины возникает похоть. То есть желание наслаждаться вашим телом. Ничего общего это с замужеством не имеет вообще. Теперь, если вы хотите замуж, то тогда есть другая энергия красоты у женщины, которая не от тела идет, а от сердца. Эта энергия красоты возникает в результате того, что женщина осуществляет свою женскую функцию в жизни. Она начинает о всех заботиться, ласково себя вести, нежно разговаривать. Она начинает с людьми она становится Людмила, людям мила. Понимаете? То есть она становится такой, что ее все любят, все благодарны, все ей желают счастья. То есть она всем как бы готова все отдать жизни. Понимаете? Людмила, людям мила она становится. И это значит, что в ее психике, в ее сердце появляется сила внутренняя, которая дает ей возможность привлечь себе человека, который хочет жениться, а не сексом заниматься. А это разные желания у мужчин, понимаете? Когда человек хочет жениться, он не пытается тобой завладеть. Он с тобой разговаривает, пытается понять, что ты за человек. Гарантии пути какие-то тебе дает, ответственно себя ведет. Вот, заботится, ухаживает, ждет, терпит, уважает. Это значит, он хочет жениться. А если он тебя куда-то тянет, пытается овладеть твоим телом, поцелуйчики, зажимальчики, это значит, что ему жениться не надо. Ему нужен секс. Чувствуете разницу, нет? Это значит, что ты не ту энергию в себе вырабатывала. Итак, если вы чувствуете, что денег в жизни не хватает, работа какая-то низкооплачиваемая, это значит, что у вас не хватает социальной силы. То есть есть разные уровни, понимаете, в обществе. Бывает та же самая работа высокооплачиваемая. Это значит, что социальный статус человека выше стоит. От чего зависит социальный статус? Я сейчас вам такие вещи скажу, которые вы ни за что не поверите. Социальный статус человека зависит от его уважения к старшим, а именно к отцу, к матери, к старшим в целом, к начальству, к стране и даже к культуре и религии этой страны. Один человек подошел ко мне в Алма-Ате и говорит: Олег Геннадьевич, что-то у меня здесь с работы не клеится. Я говорю: а вы понимаете, что в Казахстане живете? Он говорит: я понимаю. А вы, говорю, мусульманскую культуру любите? Он говорит: нет. А что? Я говорю: а очень просто. Если вы мусульманскую культуру не любите, то вы здесь для всех чужой. Он говорит: я так и чувствую, Олег Геннадьевич. А что сделать? Да полюбить просто, принять эту мусульманскую культуру. Что, мне мусульманином становится? Да нет. Просто вот принять эту культуру, полюбить ее, к ней хорошо относиться, и ты станешь своим здесь. Знаете, некоторых милиция останавливает, машину человек ведет, милиция останавливает и штрафует постоянно. А некоторых вообще не останавливают и не штрафуют. Знаете, с чем это связано? Некоторые люди любят свою страну, любят здесь все, и свой город, а некоторые нет. Вот если человек все любит, то милиционеры, они как собаки, они чувствуют свой чужой, свой чужой. Иди, иди сюда. Стоять, молчать. Руки на стену. Чужой. Если человек выходит, он любит страну, уважает милицию, уважает все, что здесь происходит, выходит, ему говорят уже по-другому: ваши документики, что, пора заканчивать? Я понял. Ну что, мои хорошие, как бы, тема серьезная, мы только начали. Я вам какие-то тонкие вещи, я вам буду завтра приводить серьезные примеры из жизни начальства, как человек избежал тюрьмы, допустим, у меня один знакомый, просто поменяв настроение, отношение к людям. Будем дальше двигаться в этом направлении. Сейчас я хочу вам сказать, что кроме энергии природы, энергии добрых людей, есть еще одна энергия. Если энергия природы дает человеку здоровье и хорошее настроение, хорошую работоспособность, энергия добрых людей меняет социальный статус человека, дает ему замужество, дает ему работу, дает ему возможность нормально, как бы, положение в обществе иметь, то есть еще один третий тип энергии, который придает возможность преодолеть непреодолимые препятствия, не сесть в тюрьму, избавиться от тяжелой болезни, преодолеть тяжелый период жизни. Эта энергия называется энергия Бога или энергия святости. Так вот, запомните, чтобы ее получить в свое сердце, ничего особенного делать не надо. Надо просто сильно начать слушать тех, кто молится, и свою память включить туда. Чтобы ваша память сильно включилась, то есть чтобы разум включился, нужно повторять какую-то фразу, отвлекающую от себя. Например, «Я желаю всем счастья». Мы повторяем «Я желаю всем счастья» в настроении тех, кто молится. И тогда, когда вы забываете о себе и начинаете думать о всех, кто желает всем счастья, думать о тех, кто молится, в это время в вашем сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее по поводу своей жизни. Так идет победа над судьбой. Поэтому мы сейчас с вами потренируемся, хоть время у нас уже закончилось. Мы в конце сейчас повторяем «Я желаю всем счастья» под «Отче наш» на арамейском языке. Очень красивая молитва. Хоть я не православный, но здесь православная культура. Я ее уважаю, люблю. И поэтому мы вот так вот помолимся. Ну, повторяем «Я желаю всем счастья». Это не молитва, это просто настрой. Но это даст вам представление о том, как наполняться энергией Бога. И мы об этом завтра тоже будем говорить. Мы завтра в целом будем говорить о многих очень важных вещах. Мы будем говорить с вами о успехе в учебе, о успехе в работе, об успехе в отношениях друг с другом. То есть мы будем говорить с вами не о каких-то, как обычно на семинарах по успеху говорят, о том, как деньги привлечь. Мы будем говорить о том, как сделать себя таким, чтобы они сами привлеклись. Чтобы все само собой произошло как надо, то есть поменяв себя. Все сели прямо, настроились на молитву, на работу над собой.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.